Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, четверг, июнь, день 27-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников, доброе утро.
Здравствуйте. 4 балла пробки в Москве. Я, честно говоря, не знаю, насколько утро доброе, потому что Ан-24 разбился, но ты знаешь.
Да.
И мы за этим следим. Там двое человек уже погибли. Убирай музыку. Вот. Двое уже погибли. Больше 20 стали жертвами. Ну, так.
О, не жертвы,
пострадали. Да. Мы сегодня с тобой там обсуждали. Да, жертвы 2 и пострадавших более 20.
Госпитализированные.
Да. Из погибших кто? Это пилоты,
Борт-инженер,
да. И еще семьям погибших при аварийной посадке пилотов получат страховые выплаты в 1 миллион рублей. Выплаты для пострадавших составят до 2 миллионов рублей. Об этом Всероссийский союз страховщиков говорит. Кстати, правильно так ударять — страховщиков. Это удивительная штука, но что поделать. Так, в СМИ сообщают о докладе экипажа Ан-24 в Бурятии об отказе систем управления. То есть они докладывали, вероятно, когда шли на посадку. По данным источника ТАСС, в экстренных службах пилоты также рассказали о том, что производит посадку с одним двигателем. Собеседник агентства отметил, что в аэропорту Нижнеангарска борт встречали спасательные службы. Комитет гражданских инициатив... Это про мэров. Это потом. Среднестатистическая судьба мэров выяснена. Это довольно забавно. Это чуть позже. Вот. Сейчас по поводу Ан-24. Я посмотрел, что у нас есть, какая статистика на этот потрясающий самолет. И мне представляется, что это реально такая капсула смерти. Почему? Потому что последний Ан-24 был выпущен в 79-м году.
И это очень давно,
и у
это
меня
40
есть...
лет.
Да,
плюс.
Но ты знаешь, самолеты могут быть старыми, в принципе, но при этом они могут модернизироваться. А с этим самолетом, вероятно, история совсем плохая. Ну, мне так показалось, когда я читал статистику по нему. В общем, даже те модернизации, которые происходили, они происходили до 79-го года. Возможно, я ошибаюсь, и у нас есть пилоты, которые могут позвонить 7373948 и объяснить мне, в чем я тогда ошибаюсь. Но то, что я смог найти в открытых источниках, говорит мне именно о том, что я вам докладываю. В 79-м году последний самолет был сделан, до сих пор в строю эти самолеты. Выдержка вот из Википедии. По данным сайта Aviation Safety Network, по состоянию на 15 марта 2019 года в общей сложности в результате катастроф и серьезных аварий были потеряны 170 самолетов Ан-24. Ан-24 пытались угнать 35 раз, при этом погибли 6 человек. Всего в происшествиях с этим самолетом погибло 2218 человек. 2218 человек.
Сколько машин было выпущено, я нашла?
Сколько?
1200.
Всего.
Уже сейчас получается минус сколько? Ты сказал
170 потерянные.
Еще вот, ну, сегодняшний, наверное, его не знаю. Будут ли ремонтировать?
А 170, а было 1200, это больше десятой части, правильно?
Да.
Но это больше, чем... Ну, это где-то процентов 15, я правильно сказал? Ну, может, 12-15 это, да?
Да.
Я и так считаю, совсем приблизительно. Так, что еще удалось мне так вот найти в интернете? Например, да, вот если мы задаемся вопросом, а если я захотел свою авиакомпанию и решил купить туда самолеты, и, например, каким-то образом я решил купить туда Ан-24, сколько это будет стоить? Я нашел два объявления сейчас по России. Ан-24 РБ 72-го года за 31 миллион рублей некий Александр продает, и за 25 миллионов рублей Ан-24 РБ в России продает некий Михаил, то есть можно купить.
И можно поторговаться.
Да, есть еще на Украине один Сергей Петрович продает, но здесь не указана цена. Еще один самолет 70-го года выпуска Ан-24 Б продается в России, ЗАО ЛПС, но опять же не указана цена. Есть, их можно купить и можно эксплуатировать, как я понимаю, и самолеты реально дешевые. 31 миллион или 25 миллионов, понимаешь?
Слушай, а есть ограничения? Вот ты машину
Настя,
сделал?
Можно замечание маленькое, да, если ты позволишь? Мы когда-то с тобой говорили о хорошей недвижимости в Москве, ты говорила, это от полумиллиона долларов, хорошая такая, да?
Да.
Уверенная.
Я говорила, что везде по миру эта цена.
Ну да, это где-то
одна
по всему миру и еще в Москве. Полмиллиона долларов сегодня, это примерно там 31 миллион. Ну, сейчас 62 доллар стоит, да? То есть, это цена квартиры хорошей. Вот этот самолет стоит, как хорошая квартира. И даже можно купить за 25, то есть меньше. Это реально какая-то рухлядь. Позорная. Как я понимаю, это страшная вещь.
Но тут бы нам для сравнения какую-нибудь не рухлить и цену на не рухлить.
Ты понимаешь, что если мы сейчас возьмем квартиру брать вот с тобой в доме на Котельнической набережной, ну, как я себе запланировал на жизнь, обязательно когда-нибудь это сделаю, вот высотка на Котельнической набережной, то мы там не купим ничего за эти деньги. Ничего. Может быть, какое-нибудь подвальное помещение.
Нет, ну, однушку, может, и купим.
Вряд ли, я смотрел. Ну, то есть, что-то совсем может быть позорное. Да-да-да-да. За
хорошо.
25 миллионов.
Mm-mm. Теоретический вопрос. Вот создана машина, любая, самолет, в 70-м году. А у меня там Citroёn 2011 года. Сколько, как долго я могу его чинить и использовать?
Сколь угодно долго.
Вот
B-52.
А если ограничения законодательные?
Вот B-52 летает, стратегический бомбардировщик. Посмотри, в каком году он был создан. B-52. И давай сравним с тобой с Ан-24.
Он пассажиров не возит, бомбардировщик.
Возит? Но там еще хуже.
Бомбы возит.
Да, там еще хуже. Которыми можно уничтожать целые города. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, пожалуйста.
Алексей,
да.
Первая марка, которая у меня была, это как раз Ан-24. Была это 55 лет назад. В 82-м году, по-моему, последний раз я летал на Ан-24. Я прилетел. В общем-то, страшнее полета я тогда не видел. Потому что, во-первых, вот эти вот пропеллеры, которые гудят рядом с крыльями, ты на них постоянно смотришь. И закладывание ушей. Вот в то время, вот 82-й год, я подумал, что, наверное, они все-таки, эти самолеты, уже сходят.
В 84-м вы так подумали. Интересно, что же вы думаете в 2019-м?
Ой, если честно, мысли очень плохие, на самом деле.
Ну, то есть, если бы вы увидели, что вам лететь на Ан-24, вы постарались бы избежать этого полета.
А как?
Да, конечно, это и вообще, я считаю, что на этих самолетах надо давно уже закрывать эти полеты. Тем более пассажирские. Я понимаю, бомбардировщики, которые там несут бомбы с этими пропеллерами, им по барабану, но люди, ну...
Но внизу под бомбами тоже люди, если что-то не пойдет не так, то тоже будет неприятно.
Но они, с другой стороны, они вряд ли сдетонируют. Там такие бомбы,
маршрут,
которые не сдетонируют.
А как у
там
было?
Большое.
Улан-Удэ, Новоангарск, Иркутск. Какой бы самолет был? Вот какие новые самолеты могли бы летать? Вот по
сухой
такому
суперджет.
Ну, он же...
Почему нет? Но он, конечно, больше.
55 человек,
да,
максимальная нагрузка.
Да, а сухой сколько там? 88? Сколько? Я вот сейчас на память. Там меньше 100, по-моему, сухой суперджет.
Да?
Но, тем не менее, да, да. А что, у нас нет совсем маленьких самолетов каких-нибудь? Ну, не маленьких, а вот таких вот середнячков. Я помню, был такой самолет в Советском Союзе, любили его. И даже, кстати, Якубович умеет на нем летать. Это неожиданная вещь. Як-40. Як-40, по-моему, тоже не очень большой был. И, наверное, он сравним с Ан-24, чисто теоретически. Только что он не турбовинтовой, а, по-моему, Ан-24 вот как раз турбовинтовой. Пилотов бы, а? Мужики, 7373948, наберите, а? Потому что мы сейчас начнем плавать в этой теме. Зачем нам это надо? У нас есть определенная статистика, у нас есть цифры, у нас есть то, что пишут, а вы нам, может быть, сами возьмете, да расскажете, как оно
на
и
что. На
что
нам смотреть, когда мы покупаем авиабилет?
Да ну, например, на что смотреть? На Библию смотри, молись, что тебе? Какая разница-то?
Можно,
ты же понимаешь,
отказаться.
Ты можешь купить на новейший Boeing 737 Max авиабилет.
И... Ой, там новый бак нашли, вот
да.
Сегодняшняя новость,
да,
очередной.
Да, теперь... да, ты можешь купить на новый Boeing, ты можешь купить на новый сухой суперджет, ты можешь купить на старый абсолютно Ан-24, а можешь выжить, а может и нет. Знаешь, какая вероятность у тебя, выживешь ты или нет, когда
какая
летишь на самолете? 50 на 50. Либо выживешь, либо нет, Настя.
Як-40, между прочим, выпускался с 66 по 81. То есть он
посвежее.
Ну, насколько посвежее? Это
посвежее.
По 79-й, буквально там на 2 года.
Но все равно.
А единиц произведено 1000.
Ну, а мест сколько в нем?
А мест в нем, сейчас скажу.
Ну.
Сейчас найду.
Найди, пожалуйста. Ну, просто интересно, вот я вспомнил Як-40. Это который на ВДНХ стоит? Да, по-моему, на ВДНХ у нас Як-40 как раз стоит. Замену этого самолета нет, с высокорасположенной силовой установкой, а условия эксплуатации у него крайне агрессивные, пишет Георгий. Да, я понял. Это вообще отличительная особенность АНов. Мы помним, недавно у нас была страшная трагедия с Ан-148, вы помните, обледенел у него датчик скорости, и пилоты не смогли понять, что происходит, и в итоге этот самолет упал. Помните? Это было зимой.
Да.
Да? По-моему, зимой.
Подмосковье.
Да, Да-да-да-да-да, саратовские авиалинии Ан-148. Что тогда говорили про Ан-148? Высокое расположение крыла, ну, это как-то есть определенный термин такой. Это позволяет высоко расположить двигатели, и это позволяет садиться на не совсем подготовленные, скажем, площадки для посадки. Ну, они подготовленные, ну, по крайней мере, вот где пыль какая-то, грязь есть, еще что-то, до двигателей не достает. И здесь, я так понимаю, как раз Георгий говорит и про этот самолет то же самое. То есть так расположены двигатели, что он может, чисто теоретически, если работает, садиться на такие взлетно-посадочные полосы, на которые, например, современный, как, ну, какой-нибудь Boeing 737 не сядет. Ну, вот Boeing 737 там не сядет, а этот сядет. Да, крайне агрессивные варианты. Плюс снег может быть. Это ведь далеко, мы да. о чем говорим. Конечно, там может быть снег. Опять же, может этим снегом как-то все запорошить, заволочь и так далее. И тебе нужно будет садиться на этот снег. Ну, что-то такое. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Или здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алексей, доброе утро.
Да, пожалуйста, говорите.
У нас в Бурятии, в Иркутской области и в Якутии полосы грунтовые. У нас нет таких самолетов, кроме Ан-24 и Як-40, которые смогут долетать. Это раз. Значит, по поводу Як-40. Як-40 самолет турбореактивный, у него большие шасси, и, в общем, он может там садиться. Просто гораздо меньше, чем Ан-24. Вот и все.
Он меньше, да?
Он меньше.
Их меньше, нет, по размерам они меньше. Примерно одинаковые. Их просто их меньше. Да, да.
Ну и опять же,
какой-нибудь самолет там при двигателе.
Ну, естественно, и спасибо большое. И плюс Як-40 тоже ведь старье страшное. Старье страшное. Это вот ну, на ВДНХ стоит Як-40, вы можете посмотреть.
Пассажировместимость 27, 31, 34 или 40 человек.
Ну, Як-40. Примерно, ну, примерно. Меньше, чем у Ан-24. Ну, можно сравнить. Что получается, Настя? Получается, человек говорит, у нас там, в Якутии, в Бурятии, ну, ты понимаешь, да. он предметно говорит. Это важно. У нас там не на чем больше на другом летать, потому что все остальное не сядет на те взлетно-посадочные полосы, которые есть. И здесь мы приходим к одному вопросу, да? Что-то надо же менять, наверное, ну, чисто теоретически, да. скорее всего, чтобы не умирать. Значит, есть два варианта. Менять взлетно-посадочные полосы, что, наверное, очень дорого. Или поменять самолеты, что, наверное, не так дорого. Дальше, ну, серьезно, самолеты поменять легче, наверное, чем взлетно-посадочную полосу отстроить. И,
по времени это быстрее, но купить какой? Вот,
а вот какой? А вот это дальнейший вопрос идет. Какой? Мы говорим, как с тобой преисполненные чувством патриотизма люди, мы говорим, ну, надо какой-то наш!
Среди наших, да.
Надо какой-то наш! А он есть,
нам
а его,
говорят,
наверное,
нет.
Нам
же говорят, они не сядут. Даже если они есть, то они не сядут.
Да.
Это значит, что
нет, надо какой-то наш,
полосы.
Тот, который будет садиться, наш какой-то на замену
Ан-24. А нам сказали, что нет других.
А его нет.
Все. Значит, меняем
и
полосы.
Все. Значит, либо полосы меняем, либо покупаем чужое. Опять.
Да.
Опять. Какой неприятный момент, понимаешь?
И развиваем малую авиацию.
Ну, это все-таки не про малую авиацию. Но, в принципе, да, каждому по самолету раздать, и пускай сами там в своей Якутии летают.
Самолеты можно заказывать, которые человек сам своими руками собирает.
Я знаю, у нас малая авиация проблема. В России я это знаю, я просто хотел купить самолет реально. Вот сейчас это страшно звучит, наверное, скажут, вот это Гудошников дает. Живет в Перове, и хочет купить себе самолет. Да, почему нет? Я, например, в прошлом году хотел в Париж, и в этом году тоже очень хочу, и в следующем тоже, наверное, буду хотеть. И вот я хотел купить самолет и выбирал его себе, и потом я начал, нет, читать, как это все устроено, и понял, что у нас с этим сложности. Очень все зарегламентировано, именно летать самолетом. Ну, то есть, если ты все у тебя есть, лицензии, самолет есть, сложности. Мало взлетно-посадочных полос, мало вот этих аэродромов, где ты можешь приземлиться, мало вообще всякой инфраструктуры, плюс огромное расстояние. Например, ты берешь какую-нибудь Cessna, некоторые говорят Cessna, ну ладно, пускай Cessna будет. И, ну, допустим, у нее 400 километров хода. А в России есть такие места, где ты можешь 400 километров пролететь, а взлетно-посадочной полосы как не было, так и нет, потому что у нас очень большая страна. И как в Европе вот так вот красиво не получится, потому что там пролетаешь 300 километров, ты в другой стране уже. Пролетаешь 300, ты в другой, в третьей, в четвертой, в пятой, в десятой.
В европейской части, наверное, все-таки можно передвигаться даже на Цесне.
Наверное, можно. С другой стороны, когда-то же прилетел к нам сюда, на Красную площадь, на Цесне человек, и приземлился. То есть у него это как-то получилось. То есть, вероятно, это можно как-то сделать. технически, да? 7373948, телефон прямого эфира. Еще, я хочу пилотов услышать, пожалуйста. Мне нужны пилоты, мне нужны специалисты, мне нужны борт-механики, борт-инженеры. Все люди, которые действительно разбираются в этом вопросе. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Анастасия, Вайс.
Да,
я в начале 90-х лишь летал раза 3-4 на Ан-24. Угу. Как показательный полет был как раз в Саратов. Вот, билет еще стоил 20 рублей из Москвы. Угу. И мы заходили несколько кругов на посадку. Видимо, не выходило шасси. Видимо, впереди. Но в салоне находились несколько военных пилотов в форме. Угу. Вот. И они даже не шелохнулись. И когда начали беспокоиться пассажиры, они сказали, это надежная машина, и без всех двигателей, с данной высоты, при умелом действии экипажа, она может спланировать.
А это какой год?
91-й или 90-й.
91-90.
Вот. Да, поэтому вот статистика, вы говорите, у нас страна большая.
Большое.
Но по перевозкам пассажиров, в том числе и малой авиации, мы от Америки отстаем в 30
раз. Это абсолютная
раз.
Правда, абсолютная
да,
правда.
Еще да. Инфраструктура аэродромная в Америке, с учетом тех аэродромов, о которых говорили в предыдущих mm-hmm. годах, по поводу частной малой авиации, где просто аэродром вроде никем не ухаживается и все mm-hmm. остальное, mm-hmm. когда при подлете частного самолета просто загораются огни на взлетке. Их в 25 раз больше, чем в России.
Да?
В России 700. И
да.
то и это при условии, если они действуют. А еще один момент характерный. Вот у меня тоже родственники mm-hmm. живут в Канаде. Mm-hmm. Они просто на выходные приходят к одному пенсионеру, у которого парк малой авиации, mm-hmm. и просто катаются. И он даже денег их не берет.
Себе.
Просто mm-hmm. там какие-то налоговые льготы для того, чтобы эта малая авиация развивалась.
Mm-hmm. Mm-hmm. Спасибо большое. Вот об этом я и говорил примерно. Только вы мне дали статистику, которой у меня не было. За что вам спасибо. Я об этом и говорил. Что ты вот про малую авиацию упомянула, Настя.
Да.
Некуда, просто... нечего. Я вот был Мячково, ты знаешь, да, там вот это Монина, Мячково,
да,
все дела.
Да,
и там можно же покататься на самолете. Ну, то есть ты покупаешь, билет. И тебя могут покатать на самолете. Например, Як-52, это такой пилотажный хороший самолет, он на два человека, и, естественно, пилот садится. А может, и летчик военный, на самом деле, это... он тебя берет в воздух и начинает, например, в зависимости от того, сколько ты заплатил, соответственно, какую программу ты выбрал, он тебе показывает там фигуру высшего пилотажа, либо просто прогулочным каким-то вариантом он тебе показывает, как это все летит. Мне подарили такую штуку.
Ты воспользовался?
Я и не воспользовался. Почему? Потому что у меня отец с детства любил авиацию всегда, я просто ему отдал. Я отцу подарил, да. И мы поехали вместе, и вот отец, собственно, прокатился. Ну, впечатление, я так думаю, у него на всю оставшуюся жизнь, ну, это было видно, у меня даже есть там видеозаписи какие-то, потому что они там делали какие-то бочки, они делали петли, ну, это можно с ума сойти. Я говорю, ну, ты еще раз хочешь? Он говорит, еще раз мне здоровье не позволит, но, говорит, один раз в жизни, это, говорит, очень интересный опыт, но, говорит, я уже не в том возрасте, чтобы лишний раз вот так летать. Но это, видишь, как развлечение. То есть можно покататься. Есть у нас даже люди, вот ты мне рассказывал про человека, у тебя знакомый, который на истребителях катает людей.
Да, да, но это для него, ну, как сказать, да, это его работа дополнительная,
да.
Если, ну, в Тверской области, да, это как аттракцион, это работа,
вот,
но я-то
вот,
говорю не
вот,
про аттракцион,
вот.
Я говорю о том, что если у нас есть такая проблема, когда у нас там есть вопросы,
да.
И если мы начнем заниматься этой инфраструктурой, то,
да.
И одна из проблем, что нет железнодорожного сообщения, автомобильные дороги тоже, ну, представь, Улан-Удэ, давай построим автомобильный маршрут,
очень
да,
тяжело.
Улан-Удэ,
это
Новоангарск,
очень
Иркутск, не
очень
знаю,
тяжело.
Возможно ли это.
Это очень тяжело.
Если бы этим всем заняться, то границы, на самом деле, вы представляете, насколько изменится ваш личный мир, если вы будете воспринимать это как доступную вещь.
Я своим друзьям говорил.
Вертолеты, самолеты.
У меня есть друзья. Нормальные, состоятельные парни. Не то чтобы олигархи какие-то, а просто бизнесмены, которые зарабатывают себе на жизнь. Я говорю, давайте купим самолет. Реально, купим самолет. Возьмем пилота. Сами не будем. Будем учиться потихоньку, возьмем пилота и будем в Европу, например, летать сами. А? Ну, то есть раз там из Москвы, например, в Смоленск, хоп, из Смоленска, например, куда-нибудь, ну, не знаю, куда, до Варшавы, до Минска, например, раз, из Минска, например, до Варшавы далеко опять, в Брест, из Бреста, а я просто не знаю, там есть такие...
И что ты до Варшавы никак не
долетишь.
Да-да-да,
и вот мы уже долетаем до Варшавы, в Краков, в Варшаву, не знаю, долетаем, и вот это же было бы очень прикольно и интересно, и классно, но, черт побери, я не знаю, как это делать.
Я бы не в Европу летела. Леша, если бы было можно, и если бы это было... Ну, не так, как сейчас. Это же дорого. Почему? Uh-huh. В том числе, потому что этого мало. Почему вот эти люди там из Новокузнецка не могут приехать, им 100 тысяч рублей надо потратить двум человекам, чтобы туда-сюда в Москву слетать. А какие-нибудь вот эти исследования сибирских красот, этих необитаемые, там, наверное, никто ничего строить не будет, но и туристы. Вот эти туристы, которые к нам сейчас едут, и в том числе из Китая.
Туманов говорит, здание очистны в конце взлет-посадочной полосы, в которую он и врезался. В общем, ВПП — это невероятная глупость, взлет-посадочной полосы. То есть они странно поставили здание очистных. Кстати, к этому тоже можно... на это можно обратить свое внимание.
Он же съехал с ВПП.
Нет, а что мешает? Подожди, а что мешает строить очистные, ну, хотя бы там метров 500 от взлетно-посадочной полосы? Почему очистная стоит так близко к взлетно-посадочной полосе? Это немножечко, мне кажется, идиотизм, нет? Ну, может быть, может быть, Туманов прав, это кажется немножко идиотизмом, потому что у тебя, ну, съехал самолет, у меня есть, я выложил в свой телеграм-канал, взял со 112 телеграм-канала, значит, видео, изнутри снимают, сказать, что он уехал со взлетно-посадочной полосы на какое-то уж солидное расстояние, нельзя. Ну, пусть это будет 10 метров, пусть будет это 20 метров, пусть будет даже 50, давайте, вот предположим, что он на 50 уехал. Ну, зачем ты ставишь эти очистные сооружения так близко к взлетно-посадочной полосе? Логичный вопрос, мне кажется, Настя, очень логичный. Нет, мне кажется, Туман прав.
А мне кажется, все аэропорты окружены всякими разными зданиями. Ну, да. Это же так, и даже иногда жилые здания.
Смоленск, вначале аэропорт построй, Болтун, пишет Виктора. Виктор, я дождусь, когда вы построите. Я что, строитель аэропортов, что ли? Александр Фельдман мне, кстати, написал, что а сколько Рогозин попилит на строительстве нового самолета. Александр, а предложения какие? То есть не строить вообще, потому что на этом кто-то может попилить? Ну, то есть, вот у меня вопрос, смотрите, когда мы говорим, нужны новые самолеты, похоже, ребята, потому что есть такие места, в которых самолеты очень старые, а новые не подходят к этим местам, ну, из-за погоды, из-за всего остального. Говорю, нужны новые самолеты, Александр мне пишет, а сколько на этом попилят на новом самолете? Окей, я говорю, значит, будут пилить на этом новом самолете, давайте предположим, что оно так и будет, так бывает у нас. Вот мы смотрим, космодром Восточный, кто-то пилил, правильно? Пилили же?
Кто-то что-то пилил, пилили.
Что?
Там и посадки были.
Вон, какие-то люди вдруг сейчас жалуются по Крымскому мосту, что им не выплачивают деньги, те компании, которые должны были выплатить деньги. То есть, видимо, эти компании, возможно, потырили немножечко бюджетные средства, с этим надо разобраться тоже. Здесь, наверное, тоже кто-то что-то обязательно себе прикрадет, обязательно. Но с другой стороны, вопрос: а что, не строить самолетов или что? Или не строить взлетно-посадочных полос? Понимаете? Человек, который хочет своровать, он сворует со всего. Ты ему дашь строить инфраструктуру, он сворует с инфраструктуры. Ты ему дашь строить самолет, он сворует с самолета. Какая разница, он со всего будет воровать. Ты дашь ему возможность, там, не знаю, людям поставлять еду, он сворует с еды. Ну, то вор, он ворует везде, правильно?
Да.
Ну, а что делать?
Хочется сказать, расстрелять.
Да, мне скажут, ну так надо побороться сначала со всеми там коррупционерами, а потом строить самолеты. Оно, конечно, классно, но пока вы будете бороться с коррупционерами, люди где-то там в Якутии, в Бурятии все еще будут летать на самолете 79-го года. Понимаете, какая история? И они могут взрезаться в очистные сооружения, и они могут погибнуть, а многие из них могут пострадать, а дети их могут остаться без отца, без матери, без денег. Они могут вдруг попасть в детский дом. Это нормально, что ли? Это ненормально. Так вот и вопрос. Когда у нас на одной чаше весов люди, которые приворовывают, но при этом могут что-то сделать, в принципе, чисто теоретически, уровав, я не знаю, 30%, может, 50%, а на другой чаше весов в жизни людей. Ну, пускай, может быть, ладно, пускай, ладно. Хорошо, будет еще один человек с золотым унитазом, но хотя бы самолет будет. Нет?
Нет, я не согласна. Мы человек с золотым унитазом, его мы расстреляем, а самолет будет.
Ну, расстреляйте. Ну, самолет самое главное, сделайте, пожалуйста. 9.30 новости. Микрофон. Что это такое? Ты не включаешь мне микрофон? Это саботаж? А обзор печати с Анастасией Аношко. Мне написали, что биткоин рухнул за 3 глотка кофе. Валюта будущего. Я смотрю сейчас биткоин за доллар 12376. Я бы не сказал, что это прям какое-то колоссальное обрушение биткоина.
Ведь довольно долго он стоял на отметке в 7 тысяч долларов за биткоин. И вырос до 12, а сейчас там колебания.
Доллар 63.17, евро 71.69 на данный момент. Доллар чуть поднялся, потому что был у нас 62, даже 56. Что такое мы с тобой наблюдали. Настя, что пишут?
Ну, во-первых, Москва возглавила рейтинг лучших олимпийских столиц. Это мы в «Вечерней Москве» как главную новость видим. И имена погибших вот в Бурятии, там жесткую посадку совершил сегодня А-24, о чем мы только что говорили. Погиб пилот и борт-инженер. Вот, и вот публикуют сейчас данные по ним. И 19 человек госпитализированы, обратились за помощью 7, вот было в обновлениях, уже я с ленты новостей читала. Но в любом случае сейчас опять уже возбуждено уголовное дело по причинению вреда здоровью, по неосторожности.
Да. Выплаты будут миллион погибшим, по миллиону, потому что они, видимо, управляли, поэтому не такие большие, как пострадавшим. Пострадавшим по 2 обещают страховщики.
Россия, завоевала 10 медалей в 5-й день Европейских игр. Если кому интересно, это аргументы и факты сегодняшние. И бог на ребенка даст. Владимирская чиновница призвала к ранним родам. Вчера вечером появилась эта новость.
А
она
как это
уже
говорят? Подожди,
возбудила
как в народе, интерес. Подожди, как в народе говорят?
Что-то даст чего-то и даст лужайку.
Зайку даст лужайку.
Да.
Бог
вот
даст.
Я такое в первый раз вчера.
Бог, бог дал зайку, даст и лужайку.
Да, а еще было... Вот. На самом деле, можно сейчас посидеть и поискать
Анастасия
поговоров
Эдуардовна,
на эту тему.
Скажи мне. Ну что, дал лужайку-то Бог? Ты аж троих заек тебе дал Бог, а лужайку-то дал?
Ну, я первого зайку родила в 29.
Ну, лужайка-то есть.
Ну, лужайка есть, но да, в 29.
Ну, ладно, хорошо. Ну и
мы
что?
Об этом же отдельно будем говорить или нет?
Не знаю, посмотрим, на самом деле.
А то, может, я сейчас успею высказаться в рамках обзора пресс. Нет, давайте аргументы и факты. Прочитайте слова владимирской чиновницы, зайдите на сайт aif.ru.
Давай сейчас прямо обсудим эту владимирскую чиновницу. Просто еще есть обалденная тема, я даже сказал блок тем, относительно водителей автомобилей, которые будут изымать, не изымать, и за пьяную езду. Конфискация. Да, конфискация. И плюс за закрытые номера, возможно, будут лишать водительского удостоверения. Просто вчера очень много МВД понапридумывало и много понадобрял в связи с этим Дмитрий Анатольевич Медведев. Я это очень хотел обсудить, но давай мы сейчас
и
обсудим лужайку.
И пожизненный цих с гвоздями, да?
Да. Давай. Но все?
Да.
Все, погнали дальше. Ну, дай 5 минут выделяем мы тебе на лужайку и зайку. А потом про мужские конкретные темы будем говорить, про автомобили и все такое. Ну что, кто там призывал к чему еще раз?
Владимирская чиновница. Сказала, призвала девушек сразу после школы.
Сразу после школы?
Начинать заниматься
сразу
этим
после
вопросом.
Школы это 16 лет?
Нет.
А как?
Потому что, во-первых, сейчас учатся 11 лет, Алексей. В школу берут только строго после, там есть какой-то норматив, но в 6 с чем-то неохотно берут, это я тебе как мать, как женщина.
Ты во сколько окончила школу?
Так я, ну, во-первых, я 10 лет училась, во-вторых, я очень поздно пошла. Я в 8 пошла, 18 закончила.
Вот, все понял, спасибо большое.
Нет, подожди, не 18, может быть... Ну, короче, в том году мне исполнилось 16.
Короче, я в 16. Я в 16. Вот, ну ладно, короче говоря, она говорит так, достигаете возраста совершеннолетия, ну, давай так скажем, потому что она странно сформулировала, хотя, может быть, у нее какие-то свои взгляды на жизнь, она что-то думает по этому поводу, пускай дальше думает. Совершеннолетняя, рожай.
Нет, она говорит...
дал, зайку даст и лужайку, говорит она, ну что
она
ты?
Она говорит как, что она, на самом деле, с этим сложно спорить физиологически. Она говорит, чем раньше девушка, значит, это рожает, тем здоровее ребеночек, и тем больше она сможет родить в последующем.
Угу.
Хотя это не ограничение никакое. Угу. То есть, если ты не родил 18, это не ограничивает тебя потом, но... с физиологической... еще Анастасия говорят,
Эдуардовна,
что мозг
разреши вопрос сразу. А мужья-то кто? Вот Ярослав говорит, дядьки за 35... Ну, потому что что, 20-летние пацаны, что ли, будут там с 18-летними девчонками рожать заек?
Так и обычно ждать бывает, мы все это знаем.
Психи, чертовы психи.
Так бывает, но потом они обычно не общаются всю жизнь и говорят, да, у меня есть ребенок, но я его не очень знаю.
И они не общаются и с детьми тоже, я имею в виду и мать, и отец, потому что обычно такого ребенка воспитывает...
А мать идет устраивать жизнь личную.
Бабушка обычно, бабушка. Бабушка,
конечно.
Бабушка, я твой зайка, где моя лужайка, да? Ну и все, а бабушка там, ой, мой маленький,
мамами начинают
правильно?
Называть.
А это знаешь как? Да, мамами и папами бабушка, дедушка начинают называть, потому что они не знают, что их мама и папа это вот эти люди. Это какие-то братья, видимо.
Нет, они всегда уехавшие куда-нибудь.
Да.
Ну,
улетели в космос там, ну, всякие такие. Летчик.
Нет, в космос это когда обидят.
Да.
А так на учебу или там где-нибудь на работу. Но на
7 плюс 11
нет,
равно 18 после школы, а муж-то в армии в этот момент, Анна Зарай говорит.
Ну, слушайте, а что вот, это же самое такое трудное время, вставать по ночам, лучше вам.
Ладно, давай послушаем, знаешь кого, кто родил в 18? 7373948. Вы родили, ну давайте так, дадим вилку. 18-20, Нормально? Вилка в 2 года. Вы родили зайку своего с 18 до 20 лет. Как у вас сложилось все? Вот мне просто интересно. Я понимаю, что детей вы своих любите, это понятно. Вы же как их не любить, это же ваши дети. Хотя, мало ли, какие бывают люди. А вот в целом, помогло это вам, помешало это вам как-то в жизни?
А некоторые
или
еще, не могут осознать. У меня няня моя, вот одна из нянь.
Нянь твоя, подожди. Ну давай, послушаем.
А вот, видишь? Здравствуйте, меня зовут Любовь.
Да.
Я родила своего первого сына в 18 лет.
Mm-hmm.
Так, ну, что хочу сказать. Ну, прошли все круги ада.
Да?
То есть учились, потом работали.
Угу.
Ну, вот сейчас сыночек у меня в армии. Угу. Вот, младшей доченьке у меня сейчас 8 лет.
А у вас сколько всего детей?
Двое.
А, двое. Просто вы говорите, первого сына, а потом младшая доченька. И я думал, что есть еще один сын и есть старшая дочь. Все понял, двое. Ну и что вы скажете? Вы вот, если к вам подойдет 18-летняя девчонка какая-нибудь, влюбленная в своего парня, парень влюблен в нее, вы скажете, рожай? Или вы скажете, ну, наверное, потерпите, подумайте?
Ой, я хочу сказать, что в первую очередь надо все-таки реализовать себя.
Да, все-таки, да?
Это очень, как бы, мы с мужем такие ответственные, как бы, люди, да, и учились, и работали. Но это очень тяжело, тем более у нас нет родительской такой вот
опеки,
поддержки.
Да? А вот когда вам было 18, мужу вашему сколько было?
21 год.
Ой-ой-ой-ой-ой, такие вы молодые были, да? Но он 21 уже окончил университет, правильно? Или он...
Да, он учился и работал, и, в общем, все по полной программе.
По полной программе. Спасибо большое. Хлебнули, так сказать, вот этого всего. Вот этого всего отеческого, материнского. На себя. А я, видишь, я трусливо в этой теме. На самом деле, посмотри на меня.
Но сейчас... Ну, ты, мне кстати, уже... так агитировал, я помню
меня
одно время.
Уже... Да. Я тебе так скажу. Когда я в своей жизни встречал женщин, которые говорили мне, что чего детей, зачем, надо сначала там, вот это вот все вырасти. Там. Я всех убеждал, что как же, надо. Как мне только в лоб сказали, хочу детей, я сказал, зачем, что, почему, нет. Ну, противоречие это называется. Давай детей, давай.
Все сложные.
Да. Что ты там Что ты там говорил? Давай детей, все, погнали. Хоп, давай рожать. Да ты знаешь, надо сначала саморазвитием все-таки заняться, такое ощущение. Ну, вообще, тридцатник, Настя, вот так посмотри на меня, тридцатник,
да,
что
ты
я
уже развился, на самом
уже
деле.
Пора, уже пора, ты считаешь? Ты благословляешь Анастасию Эдуардовну?
Благословляю, безусловно,
ну, ты,
конечно.
Если что, этого...
Если что, я поработаю няней у тебя.
Голопопчик.
Можешь привозить.
Готова?
Привозить.
Как еще называют детей? Там же какие-то смешные есть.
Спиногрыз, голопопчик. Нет, пузожитель.
Пузожитель?
Это когда он еще... Потом некоторое время его продолжают так называть. Наверное,
пузожитель.
Я
называю детей эндопаразит.
Эндопаразит. Экзо.
Эндо.
Потом
экзо
становится
это...
экзо.
А потом экзопаразит, да. И паразитирует всю оставшуюся жизнь. Чужой, понимаешь? Развивается в животе и потом врывается из него через все возможные пути. Кто как. Там бывает кесарево сечение, бывает человек. Это эндопаразит, он питается соками матери, понимаешь? Ужас.
Да, я, слушай, я когда ходила и говорю, а вот, может, мне каких-то витаминов попить, а то ребеночку может не хватать, а мне врач говорит, вы знаете, вы за ребеночка не волнуйтесь, ребеночек свое возьмет.
А, слушай,
типа вам может не хватить, это
другой
вопрос.
Ну что, давай, как ты, благословляешь на 18-летнее там рождение?
Нет, а я считаю, знаешь, просто я чисто очень цинично, очень прагматично могу сказать, что потом может сложиться как угодно, особенно вот это вот всякие негативные сценарии с отцовством.
Так, ладно, я
спрошу. Не надо обязательно профессию.
Спрошу по-другому. Иметь. Анастасия Эдуардовна, спрошу по-другому. Если уже как бы пузожитель внутри пуза, он так получилось, такое бывает.
Да, ну, а я абсолютный пролайфер. Я как бы все, рожать.
Все.
Да, даже вопрос.
Ну, смотрите, Анастасия Эдуардовна говорит, вы, конечно, предохраняетесь и попробуйте получить профессию. Но если вдруг так получилось, что вы предохраняться не умели, и не получилось у вас, и пузожитель уже в пузе, как бы... Все, ребят, теперь уже рожать. Такой
нет,
вот
это,
вам...
это обреченно звучит, так, но так, надо...
Такой вот вам совет от Анастасии Дорн. Ну что, у нее
веселите,
трое. У нее трое, и смотрите, она какая бодрая, веселая. Все нормально. Правда, первого в 29 ты родила?
Да.
Обалдеть. А сколько тебе лет?
А мне 40.
Тебе 40?
А ты что, не знал?
Да ты выглядишь на 39 максимум, Настя. Что ты говоришь?
Женщина 40 лет, да.
40 лет. Ну и как?
Ума нет.
Ладно, значит, дождемся возраста Бабы Ягодка опять и будем к этому разговору возвращаться. А по поводу того, ты про лайфер, ты сказал,
да.
То есть ты за жизнь. Сейчас я тебе еще одну тему тогда подкину. РПЦ предлагает, и депутаты наши, возможно, рассмотрят такую инициативу, депутаты, я имею в виду Госдумы, они предлагают наделить всеми человеческими правами эмбрион.
А, я вот поддерживаю.
Ты поддерживаешь?
Я прям абсолютно, 100%.
Эмбрион?
Да. Да,
человеческими правами. Правами личности. А, правами личности.
Да.
Правами личности.
Ну да, да,
да. То есть это реально личность, по-твоему?
Ну, если... Я же понимаю, для чего это делается. Это для того, чтобы...
Чтобы не делали аборты.
Да, 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 да. Чтобы да. больше ресурсов
я вчера
на удержание.
Я вчера даже открыл Конституцию и посмотрел, какие права личности
есть.
Есть. А знаешь, какое первое право личности?
Какое?
Знаешь, какое? В нашей Конституции.
Жить?
Нет. Все равны перед судом.
Ну,
прям
ё-моё.
Первое. Ты открываешь права личности и там права личности. Значит, ну там как-то по-другому формулировка. Там... Все равны перед судом. То есть, ах ты гад, ты сядешь. Ты вот только выйди оттуда. Ты сразу сядешь,
но
не дай бог.
Насчет того, что личность не личность, это...
А он в утробе лежит,
понятно,
и у него сразу майка там, я Мыгалунов, понимаешь?
Да.
И ты смотри, ты ответишь. Ты выйдешь через 9 месяцев и ответишь.
А может, у него там звезда пятиконечная вместо я Мыгалунов.
Ну, в смысле, хорошая наша пятиконечная.
Я там люблю Советский Союз, да. Там.
Дай бог, хороший человек.
Какую страну развалили у него там прям сразу в голове.
Да. И он сразу же может голосовать.
Да, а ты знаешь, я пришла к выводу, что так оно и есть. Ведь это все эти вещи, они человеком...
Ну ладно, ну а как формируется личность? У меня всегда был такой вопрос.
Она никак не формируется, Алексей. Я 3 раза наблюдала вот рождение и выращивание детей вот до сознательного возраста. И понятно было, с самого первого дня...
Какого?
Ну, я бы сказала, вот первый месяц проходит, когда это полное кабачковое как бы это состояние, и то начинаются вот эти первые улыбки.
Я это тебя
спрашиваю. Ты понимаешь, что это не...
вот
человек
видишь,
отдельный.
Ты говоришь, подожди, что? Ты говоришь с самого первого дня, но говоришь уже про первый день после рождения. А я тебе говорю про первый день после зачатия. То есть вот после зачатия, когда...
Корейцы такие, и китайцы, вот японцы считают именно с ним
Настя,
день рождения,
Настя,
ты знаешь.
Да, знаю. И ты вот такой, да. Фух, было классно. И там, ты знаешь, нас теперь 3.
А,
ну как это?
А
как
это там не так быстро же происходит.
Нет, ну условно.
На следующий 3. День,
а, ты,
наверное.
Да. Фух, было классно. И потом какое-нибудь чуть забористое словечко какое-нибудь, ну, в личном, межличностном общении. А, ты бы не мог бы не материться? Почему?
При ребенке.
Ну, при ребенке. Как бы. Где? Какой ребенок? Вообще-то он личность. Давайте проголосуем. А мы поедем на этих выходных там за город или нет? 2 голоса за, 1 против. Извини, до свидания. А? Вот что женщины начнут с нами делать. Страшная вещь. Но я понимаю, ты правильно говоришь на самом деле. Про то, чтобы не делали аборты. Окей, я спрашиваю, и это ставлю на голосование сейчас. И женщины, и мужчины. Мужики, давайте. И девчонки.
А мужики все против абортов. Я это знаю, очень удивительная вещь.
Почему?
А, я замечала это.
Я не знаю.
Но мы сейчас посмотрим.
Я, честно говоря, не слышал. Но, наверное, задача
они
мужика.
Начинают упрекать женщин,
задача
чтобы
мужика,
такие...
знаешь, какая?
Какая?
Осеменить как можно больше самок и как можно больше родить, конечно же, детей. Ну, передать свое, ну, ты поняла, свое ДНК. Поэтому мужики, наверное, против абортов. Ну, давай посмотрим сейчас. Значит, мы не про аборт спрашиваем, но косвенно получается про аборт. Сейчас РПЦ предлагает наделить эмбрион правами личности. Все, это сразу личность. Вот зачатие произошло, вот зашел сперматозоид в яйцеклетку, все. Там что там, образовалась зигота, да? Зигота, по-моему, это называется. Есть зигота, это когда... А, что-то скучное, вот про эмбрионов рассказывает. А есть зигота. Вот образовалось, все, вот двоичные это... Ну, не двоичные, ну, в смысле, набор ДНК. Половина мама, половина папа. Все, они соединились, он весь такой хромосомный, хороший. То ли парень, то ли девочка. Пока еще непонятно, потому что это формируется не на начальном этапе. Ну и все. И вот это уже личность. Все. И с личностью ничего нельзя делать, все. 134-21-35, да, это личность. Вот зачали, сразу личность. Все, и нельзя, соответственно, ничего против личности делать. Иначе это преступление против человечности. 134-21-35, зачали, все, личность. Неважно, он еще не говорит, у него еще нет внутренних органов, не сформировалось, у него по факту не сформировалось еще даже мозга, у него нет никакого мира восприятия. Ничего, это, да, я видел, я вчера смотрел с этой новостью и картинки. Фу,
а я когда... У меня когда была беременность,
ну, подожди, я второй номер не назвал, сейчас проиграешь. Значит, это личность, 134-21-35. 134-21-36, какая это личность? Какая-то слизь там, какая-то трубка, не какая-то не личность. Пока не родился, не личность. Да и когда родился, не очень-то и личность. Да и в школу пошел, какая ты личность? Слушай, что тебе взрослые говорят? Что тебе взрослые говорят? И в институте ты не личность. А на работу пришел, зеленый еще, поработай с моё, потом личностью станешь. Что я, может, запихнуть себе в карман. Как красиво ушел, да? В карман себе запихни своё. Вот так вот. Послушай меня, сынок. как оно будет. Все, ну и потом к пенсии тебе говорят, ну какая ты личность, господи, ты видел свою пенсию, ты личность, что ли, что ты?
Что сиди, добился?
Сиди, да, рот закрой свой.
Опыта набирался.
Рот закрой свой. И вот когда ты умер, и все, конечно, говорят, ну личность, черт побери. Вот теперь уже, да, окончательно сформировался человек. И то находится обязательно какой-нибудь крендель, который скажет, да какая личность, ну и так далее.
Предатель.
Ну да, допустим, что-нибудь такое, понимаешь? Ну то есть можно формироваться как личность очень долго, я так понимаю, и никогда не сформироваться. Ну так чисто по-пелевински. 36% радиослушателей говорят, что зачали личность. 64% говорят, нет, Настя, они спорят с тобой.
Да, да, спорят. Но
что они,
да,
даже,
там
что они?
Есть такое, это очень большой, да.
Где-то убийцы.
Спор, да-да-да.
Где-то убийцы.
Фу. Ведь женщина или там, кто, ну, позор, кто принимает
водолаки,
решение? Женщина.
Трупоеды.
Которая не хочет, например, она не была расположена, не хочет иметь ребенка, надо...
Бобер пишет. Что? Да? Надо ей что?
Бобер
надо ей.
Пишет.
Ты договаривай, я же просто так. Бобер, эмбриону диагностируют, например, неизлечимые заболевания. Приговорить родителей его самого на пожизненные муки?
О, это, слушай, бобер меня сейчас говорит. Понесет, не надо.
Давай, Миша. давай.
Нет.
Давай. Ну что, бобер, хотел бобер? Держи бобер, давай.
Значит, во-первых...
Вот твою плотиночку сейчас и смоет бобер этим потоком. Давай.
Во-первых, для организма женщины всегда полезнее, чтобы беременность развивалась до того момента, пока она развивается, и роды прошли естественным путем.
Бах!
Потому что потом он будет очень долго восстанавливаться.
Давай.
Первое. Второе. 100% точности в диагностике ее очень мало. Всегда 99% остается, что это ошибка.
Бах!
Вот, то есть может быть здоровый ребенок.
Дальше, мы поняли. Еще,
третье.
Давай, дави.
Больной ребенок — это не горе. Это не горе.
Бэм,
это
поняли?
Не горе. Больной ребенок — это просто больной ребенок. Вы можете сделать классную жизнь свою, точно так же классно ее жить с больным ребенком.
Можете быть не больным совершенно и здоровым, но таким уродом. По жизни.
Мучения и здоровье — это разные вещи,
Может быть абсолютно здоровым, но при этом таким уродом, и вся ваша жизнь такое страшное мучение.
Вот, есть целая школа Лида Мняво, почитайте, они помогают как раз семьям, и в том числе, и главным образом, родителям.
Все? У тебя еще есть какой-нибудь довод?
Про заболевания?
Да.
Ты
раздавила уже. Предлагаю идти дальше, пишет Дэниел. Я бы все яйцеклетки со сперматозоидами, ну давайте, оплодотворенные яйцеклетки, я это назову, наделил бы паспортами Российской Федерации.
Ну,
не оценила сарказм.
Получат,
все, ладно, пошли дальше. В общем, мнение ясное ваше. А ну, давайте один звонок. Кто-нибудь готов спорить с Настей? Мне, в общем, нечего сказать по этому поводу. Я детей не рожал. Кто там личность, кто не личность, я не знаю. Поэтому давайте. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я готов спорить с Настей. Буквально вчера вот статью читал,
да,
что в Исландии самый низкий уровень детей с болезнью Дауна из-за того, что они делают скрининг. И большинство женщин отказывается от этих детей. И у меня есть друзья, они в Америку уехали, потому что здесь жизнь невыносима с ребенком-инвалидом. Она сказала однажды, что в тот день, когда он родился, она умерла. Вот, так что для нее это...
Это ей нужно... На самом деле, это же наша проблема. Если мы создадим другие условия, этого не будет. Это потому, что все говорят, ой, не дай бог, не приведи Господь, ой, за что вам такое наказание? Поэтому, да, и ты и живешь до рождения этого ребенка так, и после. Угу. А есть примеры обратные. Там в Америке, вот увидите, по-другому к этому относятся. Нам бы в этом смысле поучиться. Хотя всякое бывает.
Может, не личность, а типа гражданин будет правильно. Просто понятие личность не совсем корректно в отношении эмбриона. Валькар, именно правами личности. Ну, как-то так получается. Хорошо, мы пойдем дальше, да?
Мы, может быть, вернемся.
Мы, наверное, вернемся, да? Но я еще раз подведу итоги голосования. Все-таки 36% на твоей позиции, 64% против. А я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Я просто смотрю на взрослых и понимаю, что личность, что ли? Это правда. Я, кстати, например, против слова «дети».
Да?
Да.
Почему?
Потому что, когда говорят, типа, ты любишь детей? Что за тупой вопрос? Я не понимаю сам смысл вопроса, ты любишь детей. В смысле? Ну, если это хороший ребенок, его, наверное, можно любить.
Хороший человек. А вот
да.
Плохие дети.
Ну, правда, это все равно, как, спросить, ты любишь людей? Ну, каких-то да, каких-то нет. Если этот человек, например, подходит с водой ко мне с какой-то бутылочки, предлагает попить, а после этого я валяюсь где-то в больнице и умираю, то, наверное, я не очень люблю таких людей. А если это какой-то приятный человек, то я люблю этого человека, правильно? Mm-hmm. И дети бывают разные. Поэтому я не понимаю вот этот, ты любишь детей? Да черт его знает, вот смотря какой получится. Может быть, он получится такой же, как я его, конечно, буду ненавидеть за это. Все время что-то против говорит, все время что-то спорит, что-то ему надо, какое-то у него свое мнение. А если будет хороший ребенок, молчаливый, все послушный, выносить мусор, что там еще мне нужно делать, чтобы я не хотел делать? Убирать везде, да, правильно? Стирать одежду, ну такой раб.
Найми себе
такой раб.
Персонал.
Ну Леш. Раб. А дети зачем? Это разве не рабы? Нет, Настя, какая-то другая концепция.
Я тут дома решила устроить этот самый лагерь детский у себя. Я говорю, все теперь моют за собой посуду. Знаешь, да. Чем это кончилось, Леша?
Никто не помыл?
Нет.
Вся посуда разбилась?
Вся посуда грязная. Это самое, руку чистую, тарелку взять, она жирная вся. Что такое? Кто? Что? Кто? Это не я! Это я! И все. Все, ну, нет, лучше это все самому.
То есть рожать детей для того, чтобы они были твоими, такими сказать, домашними рабами, невыгодно.
Ты будешь их рабом абсолютно.
А ты
точно.
Будешь их рабом,
да, ты будешь
точно. По-другому никак не получится.
Мама, дай воды. Воды. Нет, еще так это, да, сокращай, давай. Воды.
Не знал этого отец Хачатурян, видимо, да?
Воды.
Не знал этого.
Хачатурян.
О, ой, допрос. Ты
мы
допрос,
не будем отбивочку
ты
делать.
Ты допрос почитала?
Почитала.
Не, мы можем отбивочку сделать, но я думаю, что мы это перенесем на следующий час. Мы Хачатуряна допрос посмотрим, сестер, и посмотрим, ну не допрос, а разговор журналистов с матерью отравителя. Отравитель, да. Вот это, который по Москве
да,
ходил.
Да, да, да,
мы
да.
будем в этом разбираться. Сейчас давай попробуем поговорить... Чё, побери, а про автомобиль-то когда мы будем говорить?
Так у нас...
А когда
ой,
мы про автомобиль?
Прошел
нет,
час.
Боже
ну, полчаса.
Как быстро летит время.
По 10? Ой-ой-ой, 10, по 10 минут.
Значит,
на
мы идем
тему.
В темпе. Тогда все, следующий час начинаем с тачек, а закончим уже этими всеми хачатурянами и отравителями. Давай так сделаем. Потому что обещали же? Обещали. Сейчас по движению, где вы едете и что видите.
Движение.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Где едете, что видите, рассказывайте. На дорогах Москвы сейчас 707 автомобилей, красивая цифра, между прочим, смотри, 7-0-0-0-0-7. Очень красиво, такая она зеркальная. Каршеринга 17-642, такси 30-784, ну и все. А за сутки уже по дорогам Москвы проехало 1 703 058 автомобилей. Обратите на это внимание. Поэтому, ну, как-то вот так. Напомните слушателям про детей массовых убийц в истории, пишет 51-й. А можно напомнить про родителей, у которых с детьми было не все хорошо, но в итоге, например, какого-нибудь 7-го они рожали в виде великого гения. Такое тоже бывало. Что-то это... Почему-то у меня в памяти то ли Бетховен, то ли Бах. По-моему, Бетховен.
Это когда рекламировали четвертых детей,
что
помнишь, были?
Ну, наверное. Где вы
алло,
едете? Алексей, здравствуйте, да.
Здравствуйте. По движению внешний МКАД от Липецка и до Рязанки летит.
Летит. Ну и классно, ну и классно. Вам удачи, хорошего дня и так далее. Перед Белорусской в центр трешак, пишет Александр Первый. А что за трешак-то, я не понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Это по движению, если кто хочет прямо вот таки доложить нам, где он едет и что он там видит. Что Тимирязевская, значит... Нет, не Тимирязевская даже. Даже от Петровско-Разумовской до Дмитровской, Дмитровка на въезд, ну не на въезд, а в центр, правильно сказать, она стоит. И МКАД, о, МКАД, считает щелчка по внешней стороне и до что это такое вообще? Что это? А, это Осташка? Это шоссе. До Осташковского шоссе огромная страшная пробка. Ярославка не может никак прорваться сквозь МКАД. И пробка начинается очень далеко. Я даже не знаю, сколько километров она. Сложно предположить. Скорость движения 7 км в час. Пробка вылетает за Королёв. Начинается где-то от поворота Большевское шоссе, по-моему, там. Ну, то есть там совсем все плохо. Но сегодня себя неплохо показывает западная часть Москвы. Единственное, что, конечно, Новая Рига все равно не очень. Вот от Красногорского круга и до МКАД ничего там хорошего вы не найдете. 10.00, новости, а потом продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05, четверг, июнь, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников, доброе утро.
Здравствуйте. Странно, бульвары пустые, от Таганки до Покровки 5 минут, пишет Ольга М. Горьковка от Южной Балашихи до МКАД 15 минут, пишет Анастасия Санна. Не надо про тачки, умоляю, пишет Артем. Да мы не про тачки на самом деле, а мы про то, что, может быть, эти ваши тачки, эти ваши автомобили будут у вас забирать, даже если вы не были за рулем, а за рулем вашего автомобиля был пьяный человек. История, в общем, простая. МВД это предложило, и вроде бы с этим уже согласны. И, по-моему, если я не ошибаюсь, Дмитрий Анатольевич кивнул головой. Все просто. Я объясняю в двух словах, чтобы не погружать вас в ненужные подробности. Да, ну правда. Значит, если вдруг ваш автомобиль в руках пьяного человека, этот автомобиль конфискуют. Раньше была такая идея, конфисковывать автомобили у пьяных. Ну, это была первая идея. После чего сказали, как это вы будете конфисковывать автомобили у пьяных, а что будет, если он на чужом автомобиле? На что в МВД ответили резонно и абсолютно прямо. Конфисковывать чужие автомобили будем, потому что, объяснил нам Колокольцев, ты же, если у тебя есть пистолет, ты же его не даешь другому человеку, пьяному. А если ты дал пистолет пьяному, и он кого-то убил, ты же виноват. И пистолет это, конечно, заберут, вещдок. Ну, ты понимаешь. Ну, и да. Тут то же самое. Автомобиль, говорит, это средство повышенной опасности, там, средство, транспортное средство повышенной опасности, что-то такое, какая-то формулировка есть канцелярская. И в связи с тем, что ты кому-то его даешь, а этот человек пьяный, ты тоже виноват, и у тебя вот забирают этот автомобиль. Ну, как вот... А ты потом как хочешь, так и поступай. Ты можешь судиться с этим персонажем, который на твоем автомобиле был, ты можешь у него забирать деньги. Ну, пожалуйста, как хочешь.
А конфискуют что, на совсем?
Совсем.
А потом что? А все. С торгов будут продавать?
Да, скорее всего, либо с торгов, но утилизировать-то вряд ли будут с торгов, да? Ну все, у тебя забирают автомобиль,
а кто будет, нет, подожди, знаешь, утилизировать, наверное, проще, потому что прежде чем продавать, тебе надо его обследовать. Давай рассуждать вот технически. Прям до подробностей.
Да зачем?
Реально, ты не
да
можешь
зачем?
Продавать
обычно...
кота
в ну, подожди, но ты сейчас уйдешь в сторону в технических подробностях, а мы должны сначала генеральную линию, так сказать, выяснить, насколько это правильно или неправильно.
Без возможности
давай
возврата.
Давай начинаем голосование. Да, конечно, без возможности возврата. 134-21-35. Это правильно. Просто. Легко и просто. Да. Это правильно. 134-21-35. Это неправильно. 134-21-36. То есть начнем с простого голосования, чтобы понять в целом, как оценивается идея нашими слушателями, идея от МВД.
А если машину угнали?
Забирать автомобиль. Подожди. Забирать автомобиль. Сначала давай оценим, а потом
давай.
Если. Забирать автомобили, конфисковывать у пьяных водителей, даже если это чужой автомобиль. Ибо нечего пьяному машину свою доверять. Или тому человеку, который может напиться. 134-21-35. Да, это правильно. 134-21-36. Это неправильно. Все, голосование пошло. А теперь все свои «если». Накидывай, Настя.
Я вообще-то считаю, что это правильно. Если что. Потому что нечего действительно давать пьяным. Но вдруг
машину угнали. Ты считаешь, это правильно?
А как еще бороться?
Но если угнали, ты заявляешь, что у тебя ее угнали, и, соответственно, ты ее никому не давала.
А если ты не видел? Например, я вот сейчас оставила машину дома и поеду в Питер.
Понятно, но хорошо.
А я не знаю, что ее угнали.
Ты пришла, автомобиля нет. Ты заявляешь об угоне этому человеку не только за то, что он пьяным за рулем был, статья грозит, а еще и за то, что...
Смотри, я и уехала. Он уже сейчас едет пьяный, допустим, угнав. И его сейчас он врежется куда-нибудь.
Ну да.
И
ты заявляешь об угоне.
А я не знала, что это сейчас.
Когда
наверное,
узнаешь, тогда и заявишь. Но понимаешь, здесь речь-то идет о другом. Здесь речь идет о том, по сути, что ты какому-то своему товарищу, родственнику оставляешь автомобиль, а он пьяный где-то.
Ну, все буду заявлять об угоне. Когда я буду выходить на связь.
На своего родственника. Да нет, ты что? Нет, конечно.
А
конечно,
нет.
Конечно,
а
нет. Ну, ты заявишь
он
на своего
может.
Родственника. Нет, вот нет. Я на своего родственника, даже самого поганого, хотя у меня таких родственников нет.
Если он у тебя возьмет машину и пьяный на твоей тачке разобьет,
я на него не заявлю.
Ну ладно.
Нет.
Что же ты за такой?
Нет, я только скажу, что я идиот. Что же я за идиот такой?
По родственности, не родственницы.
Так, давай я тебе скажу. Я провел голосование у себя в телеге.
И что там?
Называется она просто «Гудошников». Подписывайтесь. Подписывайтесь, дорогие, Гудошников, набирайте телеграм-канал. И Анастасия Аношко, еще один телеграм-канал, на который вы не то чтобы обязаны, но нам было бы приятно, если бы подписывались. Там 1524 проголосовавших, 51% да, 49% нет.
Какая спорная тема.
Очень спорная тема. Но посмотри, что у нас в эфире. В эфире у нас следующее. 37% да, 63% нет. То есть в эфире Люди у нас настроены еще более...
Против. А почему
нет? Более против? Нет, нет, ну, я хотел все-таки другое слово сказать, ты уж прости. Еще более агрессивно по отношению к этому закону. Еще более против. Более лучше жить стали мы. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, погнали, давайте пообсуждаем. Алло, здравствуйте. Да, ну вы молодец, но по телефону пока не научились говорить. Бывает, ничего страшного.
Доброе утро. Доброе утро, Михаил.
Да, пожалуйста, Михаил.
Вот смотрите, если я дал своему товарищу машину, а он... Он трезвый был, а он потом выпил. Угу. Это первое. Второе. Остановили, предложили выпить газировки.
Угу.
Третье. Шампанское.
Угу.
Задний проход. Понимаете, это террор против населения.
Шампанское в задний проход. Это в смысле?
Ну, понимаете, у нас
бутылка,
милиция с чем ассоциируется уже.
А, у ВДД дальний, вы имеете в виду?
Да. У нас милиция ассоциируется уже, ну, наркотики подбрасывают. А уж это-то влить в глотку. Извините меня, 5 минут.
Ну, а для чего?
Цепи, да,
чтобы
или...
машину забрать?
Забрать машину, а потом своим друзьям с торгов продать ее по приятной цене. Например, можно так сделать? Я думаю, что можно. Ты, кстати, видела какие-нибудь торги на автомобили, которые конфискованы? Наверняка же в России есть конфискованные автомобили. Ты хоть раз участвовал в таких торгах?
Ни разу.
Я уверен, что они ниже рынка продаются, эти автомобили. Где они? Они ведь есть. Ты знаешь, конфискованное имущество продается с торгов. Конфискованные автомобили, ну, в смысле, недвижимость. Конфискованные автомобили. Ты участвовал в этих торгах? Они публичные. Все точно знают, где они. У меня есть ощущение, что это такая история очень удобная, когда, ты знаешь, мне нужна вот эта конкретно тачка. Хорошо, мы найдем пьяного на ней. Вот нашли пьяного, значит, ну, может ну, да быть, как-то нахи, да,
конечно.
А почему нет? Конфисковали, а потом свой на торгах за хорошую цену забрал. Очень приятно, мне
ну,
кажется.
Ну, а как бороться с пьянством за рулем? Давайте тогда предложим.
А как бороться
с
пьянством за рулем?
Критикуешь, предложи.
Отвергаешь, предлагай, ты прям как Сталин. Вот ты вроде не любишь Сталина, а вроде и любишь одновременно, странное дело. Как бороться с пьянством за рулем? Как бороться с пьянством? Давай так, как бороться с пьянством? Потому что за рулем, какая разница, за рулем, не за рулем, либо ты пьешь, либо ты не пьешь, правильно?
Запретить алкоголь.
Запретить алкоголь. Будет суррогат всяческий,
такое.
Да.
Ну, пускай. Пускай суррогат, зато незаконно.
Ну и что? И все равно будут пьяные за рулем. Какая разница? Все равно будут пьяные с ножами, пьяные с пистолетами, с автоматами. Нет,
их можно будет
ты меня
то,
спрашиваешь,
что они пьяные
ты меня
сажать.
Спрашиваешь по-хорошему, как бороться с пьянством за рулем? Как это сделать? Как ты... Может быть, существуют технические средства, ну, мы же в современном мире живем, да, которые позволяют оснастить автомобили такими датчиками, которые бы не давали автомобилю заводиться, если ты пьяный за рулем. С другой стороны, давай так вот.
Ленка, иди сюда, не заводится.
Подуй.
Ленка.
Подуй. Ты же пьяный, как это говорят, в тысячу, да? В тысячу пьяный, ты же в лоскуты. Я нормально, я только до магазина, я себя чувствую нормально, я все контролирую. Я когда выпью, я
надо
даже...
Надо ехать побыстрее, чтобы никто Настя, не догадался, Настя, что я пьяный, да?
Настя, я когда выпью, я наоборот... лучше реагирую.
Да.
Ты слышал такое? Я лучше реагирую, наоборот, только бодрюсь, потому что я собранный в этот момент. Давай поедем покатаемся, да? Ну, вот бывает такая история. У гонщика не будет СТС. Кстати, да, СТС не будет. И ТНТ тоже. Ладно, вычеркните это, потом не выкладывайте на сайт эту шутку, пожалуйста. Расстреливать водителя, владелец не при делах, пишет Фобос Мотосамбо. Признать, наконец-то, алкоголь наркотиком, пишет наблюдатель. Ну, признали вы алкоголь наркотиком. У нас даже есть наркотики, признанные наркотиками, и при этом все равно есть наркоманы. Понимаете, какое дело? Это не поможет. Реально, что поможет, на мой взгляд, Настя, позволь?
Да.
Постоянное... Агитация.
Пропаганда здорового образа жизни.
Я
вот, видишь, мы с тобой одинаковые.
Это раз. Но два. Нельзя просто пропагандировать здоровый образ жизни, не создавая инфраструктуры под этот здоровый образ
Алексей,
жизни.
И геймификация. Баллы. Твоя личность получает баллы за здоровый образ жизни, за отсутствие алкоголя. Ты очень похож на это сейчас на Джима Керри.
Да?
Ты делаешь такое лицо.
Сделаем. Знаешь, как мы это сделаем? Просто, да? Ну, помнишь этот фильм или нет? Скажи мне, Эйс, как мы это сделаем?
Все фильмы Джима Керри слились в моей голове в один большой фильм.
Это Эйс Вентура. Мы сделаем это просто. Вот так в том дело. Языком. Но это он, это Джим Керри. Конечно, это наша звезда, мы все его любим. Все клоуны любят Джима Керри, я клоун. Никаких сомнений нет в этом, поэтому немножечко шапито. Для вас, для всех. Давай дальше. Серьезные люди. Так, есть же у нас серьезные люди?
Расстреливать водителей. Ну, понятно.
7373-948. Как вас зовут? Здравствуйте, да.
Меня зовут Андрей. Я серьезный очень человек.
Давайте.
Я вот сама серьезная.
Давайте.
Значит, возвращаемся к юридической квалификации, так сказать, товарища Медведева. Значит, в нашей Конституции, в Уголовном кодексе и даже в административном, в общем-то, по нему невозможно наказывать человека, который не имеет отношения к преступлению. Значит, это первое. Второе. Даже если, скажем так, им захочется, да, каким-то образом переписать эти кодексы, то после этого, да, когда, собственно, можно отбирать собственность человека, не имеющего отношения к преступлению, дальше идет очередь за квартирами, друзья мои. Потому что если, значит, какой-либо, значит, получивший, ну, арендующий квартиру, убил в ней кого-то, вот, можно признать очень легко, что, значит, а что ж ты дал убийце, значит, в аренду?
Свою квартиру.
Давайте мы ее у тебя отберем.
Ну, интересно, спасибо большое. Но я бы сказал по-другому. Смотрите, арендатор квартира. Так? Вот смотрите, да. Вариант. Арендатор квартира. Происходит пожар, сгорели 4 этажа.
Да.
Например.
Например.
Ну, хотя бы этаж выгорел. Кому претензии?
Кому претензии?
Кому?
К виновнику, к собственнику.
К собственнику?
На самом деле, разве нет?
К собственнику.
А разве нет? Ну, в смысле, не знаю.
А по-моему, к собственнику. А дальше собственник. А кому еще, да? А дальше собственник, соответственно, понятно, что уголовку на собственника ты не повесишь. А к собственник уже будет, когда про денежки пойдет разговор, он, да, должен. Он будет ну так эти деньги пытаться.
Поэтому грамотные люди страхуют.
Конечно,
свои квартиры,
конечно.
И так далее, да.
А так, ну что, вот сгорела у тебя квартира, у тебя были арендаторы, сгорела квартира. Где ты возьмешь деньги на ремонт этой квартиры? Ты с того, кому ты эту квартиру дал, а он ее спалил, ты с него будешь собирать деньги. Правильно?
Ну, будешь,
ну, пытаться,
да.
Пытаться, да. Доказать, что есть у него какая-то вина, что это не твоя там квартира сгорела, потому что она была вся перестроена, как-то непонятно, у тебя там электропроводка была проведена, и вообще в таком помещении лучше не находиться. Ты будешь пытаться доказать, что это вот арендаторы плохие люди. Арендаторы будут говорить, мы ни в чем не виноваты, это у него ужасная квартира, я включил выключатель, смешно звучит, взорвалось все, потому что эта квартира просто дрянь, и в ней нельзя находиться, она вообще опасна для жизни. И посмотрите, здесь нормы БТИ вообще не выдержаны никакие, да?
Угу.
Вот, все, здесь вообще мокрая зона перенесена туда, а это перенесено сюда.
Кухня над жилым
помещением. Конечно. Поэтому, да, так получается, что... Знаешь, мой товарищ, я уже рассказывал, он купил сейчас машину, М4.
О, боже, желтая с тонированными...
Да, да, наклейки на нее красивые.
Какие
такие.
Еще наклейки? Торпеду внутри или
нет, снаружи.
И что там?
Снаружи.
А царапающую рукой, знаешь,
нет,
это как в газели нет, такие нет. Есть царапающие.
Я не могу
или
сказать,
что?
Потому что я знаю, что у меня много есть злопыхателей, а
сейчас
вдруг, да, они его вычислят и начнут ему машину ломать, моему другу ни за что, ни про что. Такое же бывает. Ну, классные, короче, очень красиво. Серьезно, я вообще против наклеек на автомобиле, но конкретно в этом случае прям классно сделано. Я тебе потом покажу. Прям супер. Я вообще в восторге. И мы едем, и он говорит, ну, если надо будет, бери, катайся. Я говорю, упаси Господь, спасибо тебе, дорогой.
Ну, вот. Только когда выпью, разве
Алло, а вот я уже и готов покататься на твоем автомобиле. Не-не-не, я говорю, я не сяду за руль чужого автомобиля, так еще с такой, такой высокой ценой. Зачем мне это надо? Ну, просто портить настроение человеку, да? Даже если я просто не пьяный, если я трезвый, не справлюсь с управлением, врежусь в какой-нибудь отбойник.
Если в тебя врежутся.
В меня врежутся. Настроение будет плохое у человека, он расстроится. Не, я просто не сажусь за руль. Вот каршеринг, вот это большой вопрос. Но с другой стороны, что каршеринг жалеть? Ну вот пьяный сел за руль каршеринга. Вот он совершил преступление. Вот изымают каршеринговый автомобиль. И каршеринг спокойно, абсолютно, с, да. с этого человека, с его семьи, начинает вытрясать деньги, правильно?
Там
потому что там же договор.
Же сделали,
ну, во-первых, нет? Страховка, а что страховка не покроет, все с этого человека можно содрать, правильно? С другой стороны, это можно как в фильме «Топ Ган». А вы разбили самолет за 50 миллионов долларов. Да, я выплачиваю по $10 в месяц со своей пенсии. Ну, то есть, это тебе могут выплачивать годами, десятилетиями. Ну, денег нет у человека, и все. А если женщины должны быть более доступны, что не попробовать для храма? Какие женщины вообще? Твои слова. Ах, кружится голова. Твой друг Давидыч? Нет, я не знаком с ним. Частную собственность трогать нельзя. Ищите варианты объезда. Собственность неприкосновенна, пишет Александр Суровов. Ну, ладно, я понял. Но по поводу частной собственности, что ее трогать нельзя. Здесь вот у нас понятно. По эфиру, значит, 63% против этого закона, который предложил МВД, там, и с чем согласился Дмитрий Анатольевич. Но есть еще один автомобильный, еще одно автомобильное нововведение, и о нем сейчас. Предлагается изымать водительское удостоверение, забирать
да.
Права, как говорят у нас, за то, что у тебя закрыты номера. Ну, то есть, нечитаемые номера.
Вот эти вот платочки, бумажечки, когда
да.
ставят.
Как я понял, речь идет не о парковке. Как я понял. Не когда вот на парковке кто-то стоит, и у него там номера чем-то закрыты. Потому что здесь доказать, что это этот человек закрыл этот номер, очень сложно, если, конечно, нет какой-нибудь видеозаписи. Речь идет о том, что ты едешь по дороге, а у тебя нечитаемые номера. И, например, у тебя они специально нечитаемые. Вот специально нечитаемые.
Специально. Там, где... да.
Раньше был штраф вроде. Сейчас предлагают штраф 5000 и, как вариант для самых злостных нарушителей, лишение.
Прав. То есть ездить ты не сможешь. Ты. Машину на штрафстоянку, пока кто-нибудь с правами не приедет.
Мой один товарищ, он режиссер. Телевизионный. И он снимал про работу полиции вот совершенно недавно фильм.
Да.
Ну, вот там полиция, фильм, он как-то вместе с МВД снимал. И вот он был в рейдах как раз, стоял с ДПСниками на дороге и за всеми этими историями наблюдал.
И что, много таких?
А он говорит, едем, стоим на месте, видим, несется машина, скорость 160. 160. Видим, говорит, мы это с дрона. Дрон, mm-hmm. Прикинь, дрон. Оказывается, в небе где-то далеко-далеко есть дрон. Который за тобой наблюдает. Машину, говорит, останавливаем. Она уже не 160 едет, мы ее останавливаем. Останавливается машина, человек выходит. Говорит, ты ехал 160. Вот, с камерой там у нас есть фиксация и так далее. А потом ты пересек двойную сплошную. Он говорит, я никакие двойные сплошные не пересекал. Никаких нарушений не совершал. Какие будут ваши доказательства? Видео покажете, говорит, и в этот момент как раз дрон так вот перед ним садится. Он говорит, да, покажем. И показывают. При этом номера у него были буквы О, стерты до буквы С. Понимаешь, да? С, то есть, например, у него там ООО, а у него было ССС. То есть он потер номера, вот за это будет лишение, скорее всего, вот о чем разговор идет. Опять же, я вчера голосовал, и честно сказать, вот за пьяных, видишь, какая-то там половинчатая ситуация, а вот водители предлагают лишать прав на намеренно, за намеренно прикрытые номера, 72% говорят «да», причем проголосовало 2168 человек, в общем, вменяемо. 28% говорят «нет», то есть большинство поддерживает. Я готов переголосовать это в эфире, просто чтобы сравнить. Смотрите, за намеренно нечитаемые номера, вы намеренно их сделали нечитаемые, за это отнимать водительское удостоверение. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Вы свои номера намеренно сделали нечитаемыми. Дальше мы будем спорить на тему, а как определить, намеренно или не намеренно, естественно. Намеренно сделали нечитаемыми. За это отнять водительское удостоверение. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. И короткое замечание, Настя, если позволишь.
Да.
А что, без водительского удостоверения у нас не ездят уже?
А что за это бывает, если бывает. Едешь без него?
Гурген нам звонит. Здрасте, Гурген.
Да, доброе утро, господа. Вы знаете, я думаю, вслед за пенитенциариями и всевозможными карами, мне кажется, нужно по контрасту ввести систему поощрения. Вы знаете, как ВОЗ было в свое время изумительно, когда адресно поощряли некоторых водителей, слали письма типа «Уважаемый Хансон, мы очень рады, что вот уже 82 месяца ровно вы абсолютно трезвы за рулем, и мы предлагаем в связи с этим вам торт». С украшениями из белого шоколада, с хлопушками. Знаете, вот до такой степени.
Ну, да? Почему бы и нет?
Почему бы и нет, да. И чрезвычайно были бы потрясены водители, это был бы пример очень для многих. и, скажем так, паранойя в этом смысле зашкаливала бы у тех, кто к ней склонен, но поощрение, как мне кажется, действовало бы значительно куда как более эффектно, нежели наказание.
Нежели наказание. Спасибо большое, Гурген, это интересно. Я даже бы предложил одну вещь, если позволите, довольно простую. Настя, смотри. Например, город Москва. Смотрит, кто как ездит. Потом выбирают тех водителей, которые за полгода не сделали ни одного нарушения. Наверняка их будет не очень много, но если так по-хорошему задуматься. Ни одного нарушения. То есть самые правильные водители.
Так.
А потом среди этих водителей разыграть, не знаю...
Автомобиль.
Автомобиль. Серьезно. Серьезно. Просто самый позорный. Самый позорный автомобиль, неважно. Автомобиль. Хоть даже чайник. Вот электрочайник. Серьезно. Мне кажется, Гурген прав. Просто вы реально можете выиграть автомобиль, если вы ездите без нарушений вообще. Вообще. Нет,
политика правительства направлена на сокращение количества автомобилей. Выиграть давай не автомобиль, а проездной на транспорт. Нет, машиноместо. Нет, парковку.
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 Классно? Ну, классно. Ну, не даже не автомобиль. Кстати, не автомобиль, а бесплатный вот этот абонемент на парковку в Москве. Везде. Знаешь такое? Там, например, на год. Тебе дают просто все, у тебя парковка.
Я многодетная у меня.
Такая спасибо. А ты можешь беспределить. Пьяный. Закрывать номера. Ты же многодетная, правильно?
Нет, я ничего не
делаю. А, не можешь. Ты этого ничего не делаешь.
Именно потому, что я многодетная, да.
Хорошо. 79% радиослушателей говорят, что права водительское удостоверение, то бишь, отнимать у людей, кто намеренно закрывает свои номера, надо. Надо. 79, даже больше, чем в телеге. То есть вот здесь МВД находит поддержку в лице наших слушателей. Странно, Настя, или нет?
Ну.
А что если тебя остановили полицейские, один с тобой разговаривает, а другой сзади подошел и такой раз, и каким-то ацетончиком стер тебе номерок немножко. И типа, а это что?
И не изображая, а искренне удивляясь,
да,
ты говоришь, не может быть!
Не может быть. А ну, он, конечно, так не может быть. Ну что, Алексей Валерьевич?
А будем перед поездкой фотографировать автомобиль.
Что, Алексей Валерьевич? Нарушаем, да?
Надолго приехали к нам. Знаешь, когда у тебя номера московские, нет?
Московские,
сейчас уже московские.
Всегда были московские.
Нет, раньше по прописке давали номера, и всегда они начинали с кокетства. А что вы тут у нас работаете?
Кущевский пост, помним, говорит Александр Суровов. В рыло ему сразу дать, пишет Фритюр. Кому? Мой рекорд 3 года без штрафов. Где мой чайник, пишет Алексей. Ну вот видите, люди хотят, чтобы их подбадривали чем-то хорошим, а не наказывали. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здрасте.
Ну, на самом деле, когда вот специально стирают, тоже согласен, какие-то рецидивисты, судя по всему. Вот. И про алкоголь, конечно, это да, зло за рулем. Все-таки у нас нет манеры этого, как в Европе, там, пить и ехать спокойно. То есть супермены сразу просыпаются. И еще одно можно сказать?
Да.
Специально из-за этих ДПС, постов и лабораторий отказался от всех этих, так сказать, марихуанных тем.
Это
и
вы...
наконец-то жду, пока меня остановят.
Да? Спасибо большое. То есть
да,
вы были...
Убивались в щепки и ехали. Ни одной аварии. И мои друзья, и не я.
Это ужасно.
Ни у кого
слушайте,
не было.
Вам просто повезло. Спасибо большое. Значит, наш слушатель имел страшное пристрастие. Незаконное. Он употреблял запрещенные вещества. Но для того, чтобы специально как бы показать, какой он хороший человек, он бросил, и молодец, употреблять эти запрещенные вещества. Но раньше он был бездумным. Раньше он был нарушителем. Раньше он был outlaw, понимаешь, он был преступником. Но ему повезло не нанести никому никакого вреда. Слава тебе, Господи, что оно так. Нормально я сказал?
Нормально.
Я просто видел твои глаза, ты очень сильно испугалась, когда слушатель вот так вот искренне доложил о том, что раньше
это
такое
правда
было. Ну а что? Ну такая она жизнь, да, бывают такие люди, которые вот...
Докладывают по радио такие вещи.
Нет, даже не то, что по радио. Страшнее же не то, что доложил человек по радио. Страшнее то, что есть люди, которые и по радио не докладывают, и делают так. Он-то и не делает, и просто рассказывает о своем негативном опыте. Еще раз, употребление наркотических веществ вредит вашему здоровью. Значит, употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Курение, даже просто сигарет, как бы, это не просто курение, это тоже вредит вашему здоровью. Следите за собой. 10:30 новости. Обзор печати, и сразу Коммерсант пишет, что Юнусбек Евкуров станет заместителем Сергея Шойгу. Пока я не знаю, насколько эта информация подтверждается, но тем не менее, имейте в виду. Сергей Шойгу, министр обороны Российской Федерации, Юнусбек Евкуров сейчас ушел с своей должности. И вот
в связи, глава Ингушетии, да, в связи и вот
вероятно,
вроде
связи,
бы новое.
Ну, да. Некоторые связывают это с тем, что там у Ингушетии и Чечни есть некие проблемы с определением границ.
Ну, Евкуров, кстати, объяснился вчера и сказал, что он с Кадыровым встречался, они попрощались, очень тепло, все проблемы они решили уже, ну, и больше проблем нет якобы.
Давай.
Столичных рестораторов попросили закрыть летние веранды из-за погоды, то есть уже уровень опасности повысился, это вечерняя Москва сегодняшняя, и про бог на ребенка даст, Владимирская чиновница прозвала крайним родом, если вы еще не читали и не слышали эту новость, то посмотрите на сайте
аргументов. А мы сегодня обсуждали
и
немножко, и если вы только подключились, можете потом в повторе нас послушать, в записи, как хотите, много есть разных вариантов.
Это был обзор пресс 10.30.
Очень, кстати, конкретный обзор прессы. Комитет гражданских инициатив выяснил среднестатистическую судьбу мэров после отставки. Согласно результатам исследования, чаще всего бывшие градоначальники переходят на региональный уровень или подпадают под уголовное дело. Ну вот Юнусбек Евкуров не подпал под уголовное дело, но он и не мэр был. Он возглавлял республику.
Ну, у нас вот хорошо, Авина сейчас, он тоже был губернатор, но он все-таки там высокую должность занимал.
Ну, короче говоря, либо тебя куда-то просто сажают на почетную пенсию, либо ты идешь в тюрьму. Вот, не обязательно в тюрьму, ну, либо что-то с тобой не так, уголовное дело на тебя заводят. Поэтому хочешь ли ты быть мэром, Анастасия?
Я не решила.
А я не очень хочу быть мэром.
А ты только губернатором.
Нет, и губернатором я тоже быть не хочу. Я бы хотел быть, смотри, это очень важно, советником. Советником.
С нулевой ответственностью, да?
Да, советником, например, это выше, было бы выше оценка моей деятельности, советником президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. При этом я могу ничего даже и не советовать вовсе, и все мои советы совершенно не нужны, потому что без меня хватает советников, но само звание, понимаешь, да? Самозвание мое. Вот, да. это было бы прекрасно. Ты бы хотела войти в... Ты была бы помощником советника?
Я советником бы была. Советника. Нет, а помощником советника это вообще
прекрасно.
Не вопрос.
Прекрасно. Да. Вот, и главное, чтобы не было никаких денег в руках. Потому что если есть деньги в руках, можно нечаянно сесть в тюрьму. Зачем нам это надо? Золотых унитазов мы с тобой не хотим, правильно?
Нет.
Что мы хотим с тобой, Настя? Мы хотим сделать жизнь всех россиян лучше. Но не делаем. И, Настя, по поводу, что у нас? Есть сестры Хачатурян. Давай прямо в курс дела. Самые смачные, так скажем, вещи из допроса, которые, возможно, привлекут внимание наших слушателей.
Но самое критичное для меня было то, что все-таки это сексуальное насилие было.
Было.
Один из самых таких
это
тревожных
вопросов. Это подтверждено
или
это и слова пустые?
Сейчас уже суд, значит, там делали экспертизы, я видела, что экспертиза подтверждает, поэтому,
то есть,
видимо,
вот
совсем, подтверждено.
Хачатурян отец насиловал своих дочерей, и они в определенный момент не выдержали. Даже сексуально насиловал, и они его убили.
И мы знаем, что никакое насилие с убийством не равняется,
потому что
это не убийство, насилие. Но вот этот аспект, вот этот вот невозможный, когда они не могут ничего сделать, потому что боятся, потому что они думают, что он всесильный человек.
Ну, давай коротко. Сейчас, как в нашей стране, так и некоторые довольно активные граждане за рубежом высказываются по поводу дела сестер Хачатурян и говорят, что их нельзя наказывать. Ну, то есть нельзя, потому что...
Потому что они жертвы, причем какие-то такие, что такой проблемы у нас нет, как будто бы. Нет.
Они жертвы насилия.
А это проблема.
Да, это насилие закончилось еще ужаснее, чем могло закончиться. Оно закончилось убийством собственного отца, но они в первую очередь жертвы, поэтому к ним надо быть благосклонными. Давайте так, я спрошу вас очень просто. Хачатурян, сестер, надо сажать? Они же все-таки убийцы. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36.
Там убийцей признана одна. Вот убийственный удар,
ну, понятно.
Это одна.
Ну, понятно. Ну,
сделала.
Хорошо, сговор был, группа лиц, последний фатальный удар за одной девочкой, женщиной, девочкой, как хотите, так и называйте. Их надо сажать или не надо сажать? Ну, на ваш взгляд, я спрашиваю вашу моральную оценку. С точки зрения закона они должны сесть. С точки зрения вашей личной, внутренней.
Как бы их легко наказать, да, или тяжело?
Не-не-не, вот я спрашиваю, надо сажать или нет? Сажать или не сажать? Понимаешь? Не сажать — уголовное дело, например, если мы дали условку, это не сажать. Я спрашиваю, сажать или не сажать? Сажать 134-21-35, не сажать 134-21-36. Сажать 134-21-35, не сажать 134-21-36. Давайте несколько минут у нас есть на обсуждение этой темы. Как вас зовут, Илья?
Да, меня зовут Александр, здравствуйте.
Пожалуйста, Александр.
Я лично встречался с двоюродным братом этих девочек. И он очень много интересных вещей мне рассказал, я ваш коллега, журналист, собственно, он сказал, что они не такие тихие и спокойные, 35 ударов ножом просто так не наносят, первое. В кровати было обнаружено ДНК не только мужчины и девочек, а еще какого-то неизвестного мужчины, которого пока что еще не вычислили, что это за мужчина. Плюс, когда отец возвращался из командировок, к нему лично приходили соседи и говорили, что блатхату устраивали девочки, пока его не было. Поэтому там не все так просто.
Можно? Ну, это известно, что у него есть его очень любящий, его там, вот этот племянник. Вопрос такой, а кем он работал? Вам племянник рассказал, чем он занимался? Какие у него были командировки?
Вы знаете, он очень часто совершал командировки, у него примерно 2 месяца в год уходил на командировки, он часто ездил в Израиль, то ли у него там родители, то ли еще что-то, я, честно, не уточнил, кем, но он постоянно был в разъездах, это точно.
Спасибо большое, это вот такой взгляд, скажем, другой стороны. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Алексей, Анастасия. Ну, я считаю, сажать надо, потому что это был сговор все-таки, это было умышленное убийство. Там. Да, да, можно там говорить на предмет... как бы, что ж, смягчение, но, извините, это умышленное убийство со сговором людей.
Но вы понимаете, что людей любых можно, особенно их замыкая, довести, да, до какого-то состояния?
То есть получается, им было проще сговориться убить отца родного, чем сговориться пойти в милицию, получается, по-вашему?
Ну, они же боялись, они думали, что у него все схвачено, да, они думали, что... Сказать. Ну, это я читаю их допросы и тоже со слов сужу. Ну как, вы себе не представляете такой ситуации?
А вот сбежать, спасибо вам большое, а вот сбежать. Вот втроем, взрослые девки. Ну, в принципе, взрослые, относительно, да? Я вот, например, в 16 лет уже без родителей жил, учился в университете и...
Они тебя поддерживали, родители, сбежать ты мог
да.
бы?
Я думаю, да. Но если мне реально, ну, понимаешь, кто-то решает проявлять по отношению ко мне насилие, конечно, я бы сбежал. Ну, как же? Ну, а как? К друзьям еще куда-то? Я бы испарился вообще, к черту это все.
Они боялись, что он его найдет, что он их найдет, что-то такое. То есть они вообще, на самом деле, у них был образ его как какого-то... Мы сейчас понимаем, понимаешь, что это двухкомнатная квартира там где-то на севере Москвы.
Сажать 134-21-35, не сажать 134-21-36. Они его боялись, и поэтому боялись заявить в полицию, и поэтому они решили, что единственный выход – убить его. Но если они были готовы его убить, значит, они его убили бы и тогда, когда он их нашел. В принципе. Ну, так вот, если мы поразмыслим. То есть, они его боялись, поэтому боялись сбежать. Ну, вот они сбежали и боялись бы, что он их найдет. Ну, в принципе, если бы они сбежали и нашли, и он их нашел, они бы могли его убить в этот момент. Раз они уже
это
были готовы
бы,
убить.
Это бы как-то облегчило их.
Не-не-не, но дело в том, что если они готовы уже были убить, чего они боялись-то?
Зачем лишние...
Да. Нет, а чего они боялись-то, скажи мне? Ну, они убить не боялись, а сбежать боялись. Странная какая история.
Ну, знаешь, что меня лично, вот не меня понимаю. Еще смущает? Я когда все это вообще, мы читали все от Конфрот, когда три человека, понимаешь, когда не один человек что-то там сошел с ума или что-то себе надумал и делает, а три человека взрослых сошлись в одном мнении, при том, что у них разные, ну, не могут быть одинаковые отношения.
Ну, такое
бывает,
знаешь ли, три...
Это значит, что были какие-то обстоятельства,
действительно, ну, бывает такое, что три взрослых человека сходятся в одном мнении и совершают абсолютно преступление, насилуют девочек, например, втроем, мужики. Сходятся в одном мнении, что вот прямо сейчас нужно насиловать девочку. Ну, вот они сходятся. Это же не говорит о том, что их решение правильное и что они здоровые люди психически.
Я не говорю про правильность. Я говорю о тех вот условиях, которые их подвели к этому вот такому страшному решению.
Куда сбежать? Он же рассказывал, что у него связи с бандитами полиции, пишет Леверок. По идее, взрослый человек, пишет Анна, должен... Анна Головко. Должен... Или Головко, наверное, Головко. Должен воспротивиться насилию, пожаловаться в полицию и так далее. Но они были фактически дети по зрелости, возрасту и развитию. Как их, может быть, не жалко? А за него вступаются считаются мужчиной. Я не понимаю. Ну,
правда, они живут, они же не могут считаться взрослыми людьми в том смысле, что они живут в заведомо зависимой все время ситуации. Им все время говорят о том, что они тетки и они зависимые, что они не могут ничего. И они вот в этой системе координат
живут. Девушка
живут.
Вышла из квартиры, спустилась в гараж, достала нож, вернулась в квартиру. Много времени было передумать, говорит Каменков Юра. В какой-то момент у девушек появятся молодые люди. Интересно, кого я жить с человеком, который совершил убийство. Злить такую точно не стоит. Че Влад говорит. Это называется спором, подозрительная сова. Неужели нет свидетелей этой бладхаты, так называемой, пишет Андрей Васильевич. Давно бы уже в СМИ раструбили об этом. Так, еще. Их картина мира была неадекватна и не по их вине, пишет Анна. Убить могли в состоянии аффекта, пишет Дмитрий. В состоянии аффекта.
Там надо посмотреть, что скажет состояние
аффекта
обвинение.
Дело в том, что в состоянии аффекта ты... как ты будешь планировать убийство? Состояние аффекта — это когда как раз ты ничего не планируешь. Например, твоего ребенка кто-то изнасиловал. Такое может быть? И ты просто знаешь, что этот насильник, он находится вот в такой-то точке пространства, ты ничего не думая, берешь нож его и идешь убиваешь. Это и есть состояние аффекта. Когда у тебя есть план некий нападения, какое это уже состояние аффекта? Нет, это умышленное убийство, это уже без всякого состояния аффекта. На мой взгляд, могу ошибаться, честно говорю, я не суд. 41% радиослушателей говорят, что нужно сажать, 59% говорят, что не нужно сажать. Давайте послушаем, вот нам Михаил звонит, что он думает по этому поводу. Здравствуйте, Михаил.
Доброе утро, Михаил, Подмосковье.
Да,
друзья
пожалуйста.
Мои, сублимация... бессознательного в детский страх, это одна из самых загадочных и страшных вещей. Вот там про какие-то бладхаты говорят. Да все это и есть сублимация, когда с детства этот тиран, а он был тиран, показывает стороны жизни. Значит, организованное убийство. Если, по, я не знаю, там следствие, наверное, это все-таки несложно установить. Если со стороны отца было такое поведение, причем поведение, то, вы знаете, это уже мозг ребенка трансформируется в одну собственную картину состояния своего. Представляете, плановость пристала.
Михаил, прерывается звук, но мы, в общем, поняли. Спасибо, Михаил, прервался у вас звук. Идея ясна. То есть... В том случае, когда речь идет о взрослых людях, они могут принимать взрослые решения. В том случае, когда речь идет о детях, ну, о чем ты и говорила, Настя, ты слышишь?
Да.
Вот. Они мыслят по-другому, вероятно. Их сама психика так выстраивается. Она сформирована... Смотри, отец урод сформировал уродскую психику своих дочерей. Ну, она уродская, по сути.
Ну, да, наверное.
И вот эта вся уродливость, в которой они воспитывались, их превратила в убийц. Есть ли их в этом вина? Косвенное, наверное, да. Но в целом, ведь отец, родитель отвечает за воспитание ребенка. С другой стороны, когда я говорю о воспитании детей, ты мне всегда говоришь, ой, бесполезно кого-то воспитывать.
Это правда, но... Да, да,
ну, да.
Да, да, но он был сам вот... Ну, вот это вот,
он был
извините,
катализатором,
вот мы как-то
да,
все про это как бы не говорим, да, о том, что... Дело в том, что вот это ужасное сексуальное насилие со стороны собственного отца, это, ну, мне кажется, это вообще одна из самых дичайших и страшнейших вещей, которая может происходить. И она тоже, про нее не надо забывать, она все равно действует.
Ну, Олег К. говорит, ну, я посмотрел на них в соцсетях, они не похожи на забитых, вот в чем дело. Правда, они похожи на таких, как тебе сказать...
Они должны быть
ярких.
Похожи на забитых. Они,
но они не похожи на жертв.
Они как бы на самом деле изначально это нормальные, наверное,
а
были
почему
дети.
Они не, почему они не похожи
девушки.
На жертв? Почему они похожи скорее на хищников, чем на травоядных, которых...
Они просто красивые, веселые, энергичные, возможно, там умные, я не знаю. Но обычные девушки, которым хочется жить обычной жизнью, такой вот жизни, в которой, которая происходит в Москве. И это естественно, что ребенок... Ты понимаешь стадии формирования человека? Смотри, он ребенок, он зависимый. Он сначала там мама, я, это все. Потом он начинает переходить к коллективному. Друзья это все. Самое важное, что скажут про себя друзья. И они в этот... Они были уже ограничиваться, начинались. То есть не ходи в школу, вы знаете это все.
Да.
Им не давали... Как только он, естественно, уходит из дома... начинается компенсация запретов, естественно. Угу. Их не пускали гулять одних там, угу, и так далее. Они начинают, они, у них соцсети, они начинают там, угу, ходить в торговый центр с друзьями. А почему нет? Это что, преступление, ну, да, что ли?
Они,
я не понимаю.
Они так скажем, пока, они, пока нет вот этого ока, да, всевидящего.
Они хотят купить помаду. Это естественно. Да. У меня там 11 лет девочки, она начинает, у нее только начинается. Вокруг нее девочки.
Я понимаю, но просто когда ты видишь некую жертву насилия, ты как-то представляешь себе, это, ну, или когда ты представляешь себе в голове некую жертву насилия, ну, ты, некий образ вырисовывается. Потом ты смотришь фотографию, и это контрастный образ. А такое не... ощущение, что это неправда.
А ты не знаешь, ты вот смотришь на людей, вот вы сейчас едете
откуда,
где-нибудь,
да,
смотрите,
ты знаешь, что жертва
в автомобиле,
там,
а вот там сидит там мужик какой-нибудь огромный, там, на хорошей машине, а может, он жертва насилия, никто не знает, об этом не говорят.
Ну ладно, еще раз подведем итоги голосования. 41% радиослушателей говорят, что нужно их сажать, 59% говорят, что сажать не нужно. Посмотрим, что по этому поводу скажет суд. Ну и интересно, конечно, доводы и одной, и другой из сторон. Мне кажется, убедительно ты говоришь вот по поводу того, что это некая компенсация. То есть они пытались, может быть, как-то
нет,
веселиться.
Это
благодаря
обычная жизнь. Люди, это обычно. А кто пробует алкоголь, пробует курить. Да, они могли
выйдет,
привести...
Они выйдет так, подожди, они выйдет прийти. Так, они выйдет так, прости, они выйдет так, что теперь какие-нибудь дети, допустим, прознав про эту ситуацию, если их не наказать, этих девчонок убьют собственных родителей.
Ну, это
и,
вообще, к наказанию девчонок, мне кажется, это вообще не имеет отношения.
Ну, да, убьют собственных родителей и скажут, он нас насиловал. Так... А этого не было,
нет,
например.
Не, ну,
такое
это,
может быть или
это
нет?
Экстраординарная ситуация.
Не может быть такого, ты думаешь?
Я думаю, что...
Эффект нет, так, юного...
Просто сказать, придумать...
Эффект юного Вертера не сработает.
И сказать, что это
да,
было.
Да, да, но они же дети,
больной,
у них же...
Он
почему
может
больной?
Быть.
Глупый? Глупый, молодой, глупый.
Нет, нет.
Нет, не может быть,
кажется,
такого.
Это...
Не будет эффекта Вертера, нет? Нет?
Юного Вертера
ну,
нет,
не будет?
Наверное, нет.
Ну, не знаю. Ну, давайте дальше тогда пойдем. У нас есть еще один страшный человек, какой-то неадекватный маньяк, по-другому не назовешь, который брал да травил людей на улице. И вот теперь его задержали, теперь с ним работают правоохранительные органы, а его мама дала интервью. Вот 3 секунды, пока я ищу интервью, немного напомню нашим слушателям об этой истории, как зовут этого парня, у тебя же наверняка уже открытые есть, а я хочу найти вот конкретное интервью его мамы, по-моему, она давала его комсомолке, если я не ошибаюсь, либо московскому комсомольцу. Я тебя сбрасывал или не сбрасывал эту тему?
Это я читала в комсомолке тоже,
да?
Но мы
да?
друг другу ее не сбросили.
Мы друг решив, другу ее что... не сбросили, какие мы большие молодцы.
Ну давай я открою сейчас.
Ну давай, открывай, тоже. Да, комсомолку, я пока расскажу так вот, что я запомнил, или там московский комсомолец. Мама его говорит, что парень был хороший, парень помогал, деньги перечислял, хотел работать в полиции, всегда был общительный, никому никого, ничего плохого не хотел делать. Он, наоборот, хотел всем помогать. Ну, то есть он...
Уехал в Москву.
Да, вот, да, да, да.
Работал
да.
там, он и кассиром работал, и, на,
конечно,
и охранником работал,
и охранником
на стройке
работал,
работал
да.
даже. Вот.
Ну, то есть он хороший такой парень, и вообще непонятно, что это происходит, и, кажется, его оговорили по ощущениям
он
матери.
Он ей сам позвонил.
Да.
Что характерно, позвонил маме.
Да, да,
сказал,
да.
что я помогал, а меня тут обвиняют да. в том, что я...
А он, с его слов история выглядела так. Он шел по улице, увидел людей, эти люди лежали на полу, ну так, на дороге, так скажем, да, там, на асфальте, на чем, на плитке. Он решил им помочь, он сбегал за водой, а его обвинили в том, что он их отравил. С другой стороны, он уже вчера признал, что он действительно отравил людей, когда с ним поговорили правоохранительные органы. Ну вот интересно послушать ваше мнение по этому поводу. Знаете почему? Потому что, смотрите, с одной стороны, когда полиция работает по какому-то преступнику, мы вдруг начинаем не верить. Иногда такое бывает. Или, например, вот последнее громкое кричащее дело, это дело Ивана Голунова. Мы же не поверили, да? Сначала кто-то поверил, потом не поверил.
И на основе... На фотографии смотрите,
прищуриваться. Да, да, и на основе этого неверия были сделаны определенные выводы, которые в итоге оказались правдой. Здесь же, как я вижу, по оценке общественной, нет никаких сомнений ни у кого в правоте правоохранительных органов. А что, если это не так?
Ну,
а может
есть
быть...
анализ из бутылки, уже есть. Это
уже
был феназепам.
Есть такое.
Известный
есть.
Препарат.
Он признался. Уже есть. Ну да, Дана, здесь уже не получится. А если из него выбили эти показания? А если из него выбили? Может быть такое или
может.
Нет? Может быть.
Не сомневаюсь даже да? в том, что может. Я даже не знаю.
А вот почему, скажи, в одном случае момент? Мы не верим, а в другом случае мы сразу верим? Почему?
Надо все записывать под видео.
А я не знаю. А почему
на 7,
в одном случае сразу говорим, да, этого не может быть, ему подбросили.
Пусть публикует признание.
А в другом? А в другом, подожди, случае? А в другом случае? Мы сразу говорим, да нет, это понятно, что это они его и поймали. Почему?
Надо публиковать видео, чтобы не было сомнений, что нет давления.
А может, потому что, да, там, свой-чужой? Может быть, потому что свой-чужой? Потому что, когда журналиста кто-то берет, мы-то сразу такие, нет, этого не может быть! А когда берут какого-то парня, неизвестного нам, приехавшего издалека, где-то он работал каким-то охранником, нам и плевать, мы, в общем, даже не собираемся разбираться в этой истории. Мы сразу говорим, это он, и все. А вдруг это не он? Может быть такое, чисто технически? Ну, чисто технически может быть. Я не говорю, что это не он. Я сам уверен, что это он. Все поймали и все правильно сделали. Но ведь всякое бывает, простите. 7373948. Теперь понять, почему он хотел работать в полиции, зарабатывать под прикрытием, пишет Дамир. Случай с Голуновым не было жертв, поэтому к нему было изначально страдание. А случай с травителями очень много жертв, и сразу появляется ненависть масс. Жертв-то нет, есть пострадавшие. Жертва — это когда умер. Ну, когда есть погибший. Погибших же нет у него, по-моему.
Я не знаю, что... вышел из комы тот сотрудник, то вилочка.
Надо смотреть, надо смотреть. А может, устроим митинговую поддержку, пишет Раста. Это очень смешно, Раста. Хорошо, что вы добавили три смайлика. Потому что он не журналист, пишет 89-й. Вот и у людей, видишь, такое ощущение, что мы, когда журналиста кто-то берет за что-то, мы сразу встаем на дыбы. А когда какого-то другого человека, нам, в общем, не очень-то интересно. То есть мы сразу соглашаемся. Вот такая вот история, а? 7373948, телефон прямого эфира. А фраза «жертва насилия», пишет Дмитрий. «Жертва насилия». А этот не «Медуза», вот и не стали разбираться, он или не он, пишет подозрительная сова про журналистов. А, и напомните, что взяли его очень быстро, а то там все, Дубай в пример приводят, пишет Ильич. Ну, не очень быстро, но достаточно быстро с того момента, как начали его искать. Просто сначала, я так понимаю, вообще не связывали эти случаи. Вот такое бывает, кстати, с маньяками и серийными убийцами, когда он совершает убийство или, в данном случае, отравление, в разных точках города, и нужно определенное время, если он не оставляет подчерка такого своего специального какого-то, определенное
чтобы
время для того, чтобы
дела, да,
понять, что это все один персонаж какой-то делает или одна группа лиц, как говорят. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Эдгар зовут.
Да, пожалуйста.
Вот я думаю, то, что они, да, те же самые пострадавшие знали, что там внутри находится, подошел человек, сказал, что там нынешняя молодежь просто любит, грубо говоря, кайфануть.
Mm.
И они думали, что там... И сейчас уже оправдывают.
А зачем он тогда у них воровал вещи, если они...
Я думаю, это уже все... Не то.
Не, ну он говорил, он же признался, что он брал вещи. Я понял, о чем речь. Мы задавали с тобой вопросом, как так получалось, что он у них что-то пил.
Они у него пили, а потому что он, может, говорил, у меня тут феназепам,
слушай,
будет круто.
Слушай, у меня тут вообще прикол, давай, да? Ведь там интересна какая история. У одной из пострадавших в крови обнаружили так называемую лирику.
Да.
Да. Представляешь?
А это разве не есть с активным действующим этим?
Может быть, обнаружили. Вот и вопрос. Ты посмотри.
А может, ей прописал врач?
Настя, может, и прописал. А потом я тебя хочу спросить, почему жертвами, ну так получилось, ну не жертвами, а пострадавшими, да? Можно сказать, жертвами, отравителями в каком-то смысле, да, косвенном, стали люди... как-то связанные со средствами массовой информации. Там очень много именно средств массовой информации. Village, MTV, еще что-то. Что если это говорит нам о том, что журналисты, а?
Что в этой среде это принято?
Любители, да, вот этого всего. И подходит к ним какой-то паренек и говорит, хочешь поприкалываться, кайфануть? О, давай кайфанем. Кайфанули. А? А не наталкивает ли нас это на мысль о том, что в журналистской среде сильно развиты определенные пристрастия? К, ну, так скажем, к расширению сознания.
Таких людей знаешь? Нет? Я нет.
Нет, я не знаю, наверное, таких людей. А может быть, я просто про них не знаю чего-то. Такое же тоже может быть. В общем, интересная история, будем за ней следить. А мама, конечно, говорит про сына, что он хороший. Ну, на то она и мама, чтобы говорить, что сын хороший. А он, может быть, просто с ума сошел. Я им хотел помочь, говорит. Помог, конечно, сильно. Что, у тебя дальше какой-то гость будет, правильно, в хорошем вопросе?
Да, про заражение воды Байкала. будем говорить.
О, это очень интересно, я, значит, буду слушать. Вы тоже Настю слушаете. 11:00. Я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.